Так, сейчас начинаем. Ричард Валентинович, вот у вас чай зеленый. Да. Вы хотите зеленый чай?
Так, теперь у меня предложение. Давайте все, кто с видеокамерами, скооперируемся и обменяемся потом. Конечно. Потому что под покачу, когда с одной точки, откуда-то вот оттуда сверху мы снимали. Вот,
да.
Вот когда я рассказывал про отца. Такое ощущение, вот. Что... А, ну, Вова, а такой вид, что откуда-то прямо
вот,
это...
Вот, вы будете сидеть, но там...
Огромный зал, я сижу такой маленький, где-то даже не видно кто.
У нас очень жалко, вот нам бы, конечно, если бы нам когда-нибудь, хоть наше, так сказать, начальство озаботилось все-таки тем, что мы делаем не только... Ну, вот и хорошо, пусть все слышат. Вот, и сделали бы нам, может быть, найдутся какие-нибудь добрые люди. Нам надо, конечно, с нескольких точек, чтобы камера, чтобы трансляция шла с нескольких...
Вот сегодня можно поэкспериментировать, видишь, сколько камер, если мы обменяемся...
Да, так, значит, во-первых...
Наташ, ты тоже выбери.
Значит, много новых людей. Вот. Мы вообще, честно говоря, всегда просим людей зарегистрироваться, ну, так сказать, для истории, чтобы было ясно, кто был на мероприятии. Поэтому мы просим, в общем, всех вас записаться. Те, кто хочет получать нашу рассылку, оставляйте данные там электронной почты вашей. А так можете просто записать фамилию, имя, отчество и кто вы, чтобы хоть было понятно, кто к нам сегодня пришел. Это нам очень важно и интересно, так сказать, на будущее для нашей общей работы, просто для нашей общей памяти. Так что, пожалуйста, я вот дам эти.
Пока нет, ручки.
Не
вот. И, пожалуйста, тогда...
Знаете, у нас есть слова Идария?
Ну, в библиотеке есть, конечно. Так, ну вы... Аня, сейчас пока не уходите, пока мы не начали, а потом...
Я должна начать рассказывать.
А, начинайте все.
Мне нужно поставить везде трансляцию.
Идите, поставьте.
Вы открываете.
Я уже могу открывать.
Пока
да? А вы пока выпейте водичку. Так, давайте. Так.
Что? На всякий случай окси сервер.
Да.
Голова сильно кружится.
Так. Так. Ну что? Это последний, как это говорят, последняя готовность. Слушайте, а где мать? Готовность номер один, а где фотоаппарат?
Готовность номер один, все хорошо.
А что, 10 секунд, что у вас делает?
А,
Готовность 5 секунд. Готовность 3 секунды камеры. Камеры, мотор. Поехали, да? Все.
Вот, может быть, я что-то буду посылать по кругу. Вот, чтобы...
Можно я тут два слова сначала скажу? Вот, на самом деле, вот сегодня у нас с вами уже третья встреча из цикла «Всякий человек носит себе музей». Собственно, сама эта вот формулировка «Всякий человек носит себе музей», она принадлежит Николаю Федоровичу Федорову, философу, который посвящен наш музей и библиотека. Это был человек, который говорил о том, что вообще мы с вами, люди, отличаемся от всех остальных живых существ тем, что мы осознанно храним память. И каждый человек – это вообще вот такая коллективная, индивидуальная память. Память времени, память истории, память его собственного опыта, его предков и так далее. То есть каждый человек – это такой фактически музей памяти. И вот, собственно, задача наших вот этих встреч – чтобы каждый из нас вообще осознал, что он носитель памяти о роде и об истории. И в сущности у Федорова была мысль о том, что вообще каждый человек может создать музей. Он, так сказать, как он говорит, каждый человек есть существо музееобразное. Вот. И ну, для того, чтобы нам всем было как бы интереснее, мы приглашаем вот таких уникальных, так сказать, людей, да, вот свидетелей некалендарного 20 века. И вот Ричард Валентинович Соколов, наверное, особенно нам дорого ваше сегодняшнее выступление у нас. Мы благодарны Александру Марусеву, который вот здесь присутствует, который познакомил нас с Ричардом Валентиновичем, потому что, конечно, общение с вами вот на протяжении того года, что вы уже приходите на наши мероприятия. Да, он сегодня помог перевести эту выставку. Конечно, это уникально. И мы будем говорить с вами о педагогическом опыте. О педагогическом опыте, который есть опыт созидания и формирования человека, да? Вот, поскольку образование, оно в самом себе, это слово, оно несет корень образ, да? То есть творение образа, образа мира, образа человека, образа истории, образа действия. И вот, собственно, 20 век, он и вошел, собственно, в историю как век мечты о человеке совершенном. о человеке, творчески действующем в мире, о человеке, любящем бытие. Вот, я думаю, то, о чем мы сегодня будем говорить, это именно об этом. Вот именно об этих опытах 20 века сегодня пойдет речь.
И 21-го.
И 21 века, да. Потому что это, так сказать, продолжение, это подхватывается, это должно развиваться дальше. Вот, Ричард Валентинович, пожалуйста, вам слово. Вот, мы поговорим сначала, собственно, о тех, кто... о тех, кто, собственно, создавал эти воспитательные утопии 20 века, об их творцах, да, начиная с Шацкого, а потом Ричард Валентинович, как сам, собственно, деятель коммунарского движения, да, исследователь и носитель памяти. Да, ну, я думаю, что мы посмотрим фильм о вас, да, вы сделаете предисловие, я надеюсь, что вы потом ответите и на наши вопросы. Да, вот здесь развернута совершенно замечательная такая однодневная выставка, вот, с которой мы все тоже сможем ознакомиться. Я, к сожалению, жалко, что наши вот зрители ее не увидят, но, может быть, мы потом камеру повернем, и можно будет это посмотреть. Пожалуйста, Ричард Валентинович, вам слово.
Когда я был студентом, а студентом я был дважды в разные годы, сперва оба раза заочно, сперва 3 года в полиграфическом институте московском, поскольку с детства любил рисовать и думал, мечтал, что буду всю жизнь художником, может быть, скульптором еще, любил скульптуру. Но вот так получилось, что оказавшись в Братске, в командировке, я нечаянно наткнулся, в прямом смысле нечаянно, на ребят, которые меня удивили своим внешним видом. У них были галстуки разного цвета почему-то у всех. Вот, заинтересовался, и вся моя жизнь пошла наперекосяк. Вот по той тропе в окрестностях Братска, где я с ними встретился, вот я по ней продолжаю идти до сих пор. Почти полностью забросил занятия изобразительным искусством. Сугубо там, если что-то делать в прикладном плане, обложки для книжки там, что-то такое. Вот, значит, и не жалею. И не жалею. Почему? Потому что, когда была у меня персональная выставка на 3-м курсе, это было очень редко, вот, преподаватели ходили обязательно, потому что обычно после этих выставок студентов исключали из института, меня не исключили, и их отзыв устный, в книгу они не написали, звучал так: самостоятельная работа студента не мешает академическим занятиям. Так вот, значит, и я обнаружил на этой выставке, что среди самых хороших отзывов люди, которые мне антипатичны, от которых я хотел бы услышать доброе слово, как-то даже, может быть, ничего не написать. То есть как-то так получалось, что мое изобразительное творчество как бы не стреляет. То есть если мне хотелось, чтобы что-то такое вот в людях менялось благодаря моему творчеству к лучшему, то вот на первой своей выставке я такого, в общем, не заметил. И поскольку эта выставка у меня была после моих впечатлений братских, то, что я видел живьем, то на чаше весов перевесили мои впечатления летние. И я тоже, благодаря, может быть, чуду, можно подумать, что старшеклассники только делают, что ходят по самодеятельным выставкам, которая помещалась у меня, например, в маленьком кинотеатре, в бывшем диске. Так получилось, что часть ребят, которые были братские москвичи, почему-то пришли на мою выставку. Ну, кстати, в таком огромном городе прийти, выставка все 2 недели была, и пришли, и выставка, они меня узнали, я их. Вот, и получилось так, что они меня пригласили учителем в свою школу. Оказалась вакансия, и как раз по тому направлению, которое меня интересовало, потому что я все время учился, я был в группе первой. Вот представляете, какой я мог бы быть богатенький человек, если бы я пошел по линии, куда меня определили родственники в 8-м классе. Открылась 11-летка с уклоном художественным, где готовили первую в стране группу профессионалов по торговой рекламе. Вот если бы я успешно этим бы занимался до сих пор, то я бы сюда бы не на метро приехал. Вот. Может быть, на собственном вертолете прилетел. Так вот, значит, и надо сказать, что те, кто остались верны своим родителям, кто их туда направил, они в этом плане очень преуспели, мои одноклассники. Так вот, значит, но я опять возвращаюсь к тому, что вот, значит, ребята пришли, пригласили меня в школу, оказалась вакансия, и я просто был счастлив. И если бы не была реформа 61-го года, когда отменили 10-летнюю школу, может быть, я бы все эти годы бы и работал бы в этой школе, потому что мне там очень-очень нравилось. У меня нагрузка была маленькая, но я приходил почти каждый день, И мы с моими учениками 9 класс расходились из дома только после того, как их приходили забирать их родители. Почему у вас так долго тянутся дополнительные занятия? А мы всю школу оформили, значит, это самое, все залы, актовый зал, буфет, кабинеты, и это ребятам очень нравилось. А кроме того, мы еще развлекались тем, что мы устраивали суды, в форме суда, такая форма была у коммунаров, суд над общественным злом называлось. Но мы делали киноклуб в форме судебного процесса и судили кинофильмы «Человек-амфибия» и «Если это любовь». «Человек-амфибия» был осужден и приговорен не пускать на порог школы за искажение романа Беляева, а «Если это любовь» был оправдан. Вот на второй суд к нам приходили даже из соседней школы, ученика, зал был переполнен. Очень интересный был судебный процесс. Так вот, значит, это я говорю к тому, что я, может быть, бы этим делами занимался бы до сих пор, но вот эта реформа 61-го года, мне прекрасную характеристику дала директор, но нужно было как-то переквалифицироваться. Вот, ну, о себе я буду потом. Это я вот, значит, к тому, что в жизни бывает очень по-разному, и заранее, значит, намечаешь одни планы, а может так получиться, что в один день жизнь поворачивается совершенно по другим стезям. Так вот, теперь вот о чем я хотел бы сказать. Я всегда в школе, особенно в институте, а в институт я учился дважды в полиграфическом, а потом в 39 лет поступил в институт культуры, уже не по, как бы сказать, не по инстинкту любви к рисованию, а уже осознанный был выбор, институт культуры, потому что я уже работал не только с детьми, но и со взрослыми, а диплом институт культуры давал право юридически работать со взрослым населением тоже. Поэтому я туда пошел сознательно, мне нужен был диплом, и не какой-нибудь, а красный, я его получил. Вот, мне потом нужна была диссертация, я ее защитил, потому что я понял, что чем лучше работаешь, если работаешь плохо, можно работать без всяких документов и дипломов, а тем более с отличием. А вот если работаешь хорошо, а это значит работаешь иначе, чем это вокруг, то вот здесь нужно окапываться. Вот мне говорят, ты что медали носишь? Я говорю, а медаль это вообще-то говоря кольчуга. Когда-то первая медаль это была фалера, бляха. Вот, то есть это было дополнение к военному обмундированию. Ну вот, для меня медали, которые я получал, вот, это были мои, это вместо кольчуги, которым я оборонялся от противников, которые всегда, новый опыт начинаешь все тебя поддерживать, чем опыт больше развивается, тем больше становится непонятным, больше врагов, противников. И не всегда, 12 раз я начинал. Иногда было вот так, вот как я рассказал, это было абсолютно никто не виноват, кроме тех, кто придумал реформу школы, а были случаи, когда приходилось уходить с боями длительными, продолжительными, вот, и, значит, не очень-то и успешными в итоге. Многолетние войны у нас были. Так вот, и в этом смысле я не отказывался ни от денег, ни от медалей. Я забыл, кто сказал про деньги, что деньги – это оружие, а оружием не следует пренебрегать, даже если оно ржавое, если кто-то мне напомнит. Кто, у кого из классиков, кто это сказал, я уже призабыл. Так вот, медали – это тоже оружие, и даже если оно ржавое, им не следует пренебрегать. Вот у меня здесь на столе лежит вот такая медаль, я сейчас пущу по кругу. Здесь написано Харламовой Наталье Валентиновне за лучшую научную студенческую работу, которую ей лично вручал Михаил Иванович Кондаков, президент Академии педагогических наук. Вот, значит, это была ее дипломная работа, в фильме вы увидите, Кондаков там и про меня что-то говорит в фильме, вот, а это было уже позже. Так вот, открою вам секрет, что когда она пришла меня навестить в больнице, она взяла рукопись своей дипломной работы, уже прожимали сроки, и в пакете был пакет молока, который разорвался, и вся ее дипломная работа превратилась в кашу. Она пришла со слезами, ты что плачешь, мне завтра сдавать дипломную работу, а у меня вот как каша получилась вот из дипломной работы. Я говорю, не плачь, возьми мою контрольную работу, на полке стоит, она даже на машинке напечатана, и отдай. Ну, она отдала эту работу, защитила диплом, вдруг оказалось, что ее дипломная работа была подана на стол на конкурс студенческих работ и получила медаль первое место как лучшее на всесоюзном конкурсе студенческих работ. Контрольная работа второй курс. Так вот, значит, так что мы с ней вместе заработали. А поскольку мы с Наташей вместе работали, то, что у меня было в контрольной работе, это, конечно, было описание нашего опыта. Наташа, можно пустить по кругу твою медаль?
Вот, издание.
Именную. Только вы ее верните, пожалуйста. Она, вот, почему-то она без дырочки. Если ты разрешишь, просверлю, ты будешь ее носить. Она тяжелая. Так вот.
Утопия, да. Вот, удалили.
Так вот. Значит, сейчас. Так вот, я хочу сказать, что я всегда, слушая преподавателей в ВУЗе, особенно когда второй раз учился, 39 лет учился, я все время думал, а какое право вообще преподаватель имеет право что-то нам говорить? Кто он такой? Может, вчера его назначили, он первый раз увидел, что он по такому-то предмету и что-то такое берется кого-то учить. Вот, и поэтому у меня это сохранилось, привычка. И я знаю, что и точно так же на меня тоже могут смотреть люди, тем более первый раз меня видящие, а что это он такой, этот бородатый, то есть имеет наглость приехать в какой-то музей, там привезти с собой столько всякой макулатуры и занять у нас столько времени, когда на даче там что-то цветет, что-то надо поливать. Так вот, поэтому я считаю необходимо хоть немножко обосновать на это выступление, на то, что я употребляю вашим вниманием, временем, значит, чем я могу подтвердить, формально и неформально. Значит, формально тем, что вот у меня есть диплом, то есть это удостоверение, могу пустить по кругу, Академия профессиональных наук, действительно член Академии 2000 года, член кор 97-го. Почему? Потому что отделение, по которому я сотрудничаю и публикуюсь регулярно в изданиях АПСН, называется «Теория и методологии воспитательных систем и пространств». А выросло это отделение из межрегиональной ассоциации воспитания, которой руководил покойный, выдающийся, я считаю, наш отечественный педагог Юрген Петрович Сокольников, большой поборник Макаренко, благодаря которому я стал членом этой ассоциации, несколько лет был членом ее правления. И потом вся эта ассоциация превратилась вот в это отделение теории методологии воспитательных систем и пространств. Но это формальная сторона. Вторая формальная сторона – то, что я в Институте культурологии, значит, работал, руководил научным подразделением с 90-го года по 2011. И назывался это научно-методический центр по проблемам социальной педагогики. И было изначально оговорено, что мое подразделение будет заниматься общественно-педагогическим движением. Мне удалось доказать руководству института, что Академия педагогик не занимается, и вообще в гробу оно увидело всякое общественно-педагогическое движение, вот, всегда его боялось и никогда его не изучало. Так вот. Значит, и вот, что должна быть такая структура, наша тут была структура Академии, подчинялся Министерству культуры и Академии наук России, что должно быть подразделение, которое специально занимается педагогической самодеятельностью населения. И вот мне удалось много лет этим руководить и защитить диссертацию «Условия участия населения в социализации детей и подростков по месту жительства по специальности социологии, культуры, образования, науки». Был выбор по философским наукам, значит, по культурологии или по социологии образования. Я выбрал социологию образования, потому что культурология тогда еще решалась наука, она не наука. Вот, философия, многие считают, что это что-то заумное и абстрактное. Вот, значит, мне, так сказать, это самое, меня, надеюсь, не обидится вот, Аркадий Ильич Пригожин, доктор философских наук. Вот, я, так сказать, против философии ничего не имею, но вот думаю, что он не обидится, что я предпочел социологию, философию, вот, поскольку среди социологов я знал больше, я дружил с институтом социологии, и одна из моих, я считаю, наиболее важных публикаций опубликована именно в издании Института социологии «Прогнозное социальное проектирование средств приобщения к культуре подрастающих поколений». Большая статья в серьезном издании. Так вот, Бестужева Влада был знаком лично много лет, и он в одной из своих публикаций, то, чем я занимался, назвал первыми ласточками. Вот. Но это было, естественно, еще при советской власти. Так вот, значит, вот это формальные моменты, которые мне дают право говорить. Ну вот еще к формальным можно добавить вот такую монографию, имел три издания. «Социально-клубная работа с молодежью. Проблемные подходы». Авторы два, значит, ученых, Лучанкин и Снятский, по-моему, тогда они еще были кандидатами наук. Лучанкин, может быть, уже был доктором, сейчас не помню. Вот здесь они целую главу посвятили сравнительному анализу позиции по интересующим меня вопросам Соколова и Академии образования. Целая глава. В лице Бочаровой, которая руководила, и, по-моему, до сих пор еще где-то член КорРАО, вот то, что называется социальная педагогика. Вот, вы можете убедиться, я пошлю по кругу, что они не оставили живого места на Бочаровой, но она, тем не менее, как называется с нее, как это, «С гуси вода», что называется, такого рода три издания. Вот, критических, можно сказать, они даже и в рекламу ездили, но вот здесь теоретически показано, в чем разница наших подходов. Если для Бочарова социальная педагогика – это нечто казенное, социальные педагоги – это обязательно обученные в казенных учебных заведениях, дипломированные, сертифицированные и прочее, то, так сказать, общественное движение для них – это вообще шарлатаны и знахари, которых надо истреблять, и она все время стояла на этой позиции, и при советской власти. Так вот, ее позицию здесь критикуют, меня, так сказать, они пытаются показывать, что вот это настоящий социальный педагог. Что касается той же самой Бочаровой, я скажу, не стесняясь, вот я однажды, будучи преподавателем по совместительству, я много где совмещал, у меня была по 3-4 работы в институте молодежи. Там была кафедра социальных инноваций, и я по этой кафедре там преподавал, и однажды пригласили на конференцию, где я выступил последним, опоздал, я не очень понимал, что это конференция, и мне задали вопрос, были хорошие аплодисменты, и уже после этого задали вопрос, как вы относитесь к Бочаровой, этой самой. Я сказал, это идеологическая политическая проститутка. А потом оказалось, что это был платный семинар, ею организованный. Но от меня скрыли, потому что боялись, что я откажусь прийти. Понятное дело, что после этого она посуетилась, и кафедру социальных инноваций просто закрыли, чтобы не было повода приглашать таких, как Соколов. Позже, однако, она, как ни в чем не бывало, приехала к нам на опытную станцию и стала говорить, что, вообще-то говоря, было бы мне удобнее работать, если бы я стал членом их коллектива. Почему? Это было очень понятно, потому что у нас было 650 квадратных метров на первых этажах. А ей нужны были под ее, так сказать, дела площади. Вот, значит, и я пришел, но я ей задал вопрос, от которого ее коллеги сидели за столом, ой, под стол полезли от страха. Вот, я ей задал тихим голосом вопрос. Валентина Георгиевна, а вы помните, как мушкетеры поступили с госпожой Миледи? И полез в карман. Они думали, что я сейчас достану режущий предмет и сделаю то же самое. Она даже не шевельнула брови, что называется. Она сказала так, все равно наше предложение сотрудничества остается в силе. И однажды мне родители сообщают о том, что будет собрание с населением, где будет выступать Бочарова, на базе помещения школы, которое уже было захвачено в школе, второе здание, вот, значит, фирма международная Face2Face, и эта фирма пригласила Бочарову быть консультантом, и там она будет выступать. Сразу стало понятно, зачем. И поэтому я обзвонил некоторых родителей, и они стали ей задавать вопросы. Вот, и кончилось тем, что эта фирма после этого собрания ее уволила, как человека, который не умеет провести собрание, которое ее же пользу. То есть считал, что житель проголосует за то, что помещение отобрать у меня и отдать ей. Все получилось наоборот. Так вот, значит, нет, их дань нам не отдали. Вот, но и наши не отняли. Мы после этого много-много лет еще работали. Так вот, это я к тому, какие у нас отношения были с официальной педагогикой. Вот, а еще почему я не сильно уважаю Бочарову, она умудрилась последний год советской власти получить последнюю премию Ленинского комсомола и одновременно премию от Нью-Йоркского какого-то университета. Вот в один карман одно положила, в другой другое, а может быть и в один карман. И у ней было очень хорошо. Так вот, а в Академии образования она имела целый этаж. И если там везде была бедность, то на ее этаже были ковры и очень хорошие шторы. Вот, такое было. Так вот, у меня получилось так, к сожалению, что с этой академией у меня были отношения очень перпендикулярные. И когда мой научный руководитель по кандидатской, по дипломной консультации, по дипломной работе, мне очень посчастливилось. Представляете, работаешь в научно-исследовательском институте, вдруг приходит новый замдиректор, это оказывается твой бывший руководитель по дипломной работе. Как здорово. Естественно, я защищал диссертацию под ее руководством. Так вот, она потом ушла в Академию образования, и меня думала взять автоматически с собой. Я к ней туда приехал и совершил грубый поступок. Я ей сказал, при всем моем уважении к вам, но я должен прогнозировать, что вы долго здесь не удержитесь. Вы отсюда уйдете, как из кошмарного сна. Так оно точно и получилось. Она там долго не поработала, ушла там куда-то в Славянскую академию, что ли, и так далее. Так вот, в общем, так получалось, что личные друзья у меня всегда были среди сотрудников этой академии, и даже там есть член-корреспондент Богуславский, который вице-президент Макаренковской ассоциации, который не побоялся даже, вопреки Бочаровой, снять фильм, который назывался дополнительное образование, и хотя формально наша опытная станция никак не входила в структуру образования, мы были общественной организацией, он 60% фильма «Дополнительное образование» посвятил нашему опыту, но я сегодня покажу фрагмент из этого фильма, вы увидите, он там делает вступление. Так вот, несмотря на это, у меня были личные хорошие отношения со многими, Григорьев, доктор наук, который игрой занимался, но в целом я эту контору никогда не любил и всегда, в общем, хотя периодически приходил на заседание к ним там методологического совета и будоражил их там всякие своими экстравагантными выступлениями. Так вот, значит, это вот к вопросу, значит, о формальном. Но что касается неформального, то это участие в не только коммунарском движении, с которым я познакомился в Братске, в течение многих лет и в 2000 году на большой конференции в Архангельске меня провозгласили официальным историком коммунарского движения, потому что я там всем дарил компакт-диски, значит, мультимедийные, 700 мегабайт, там много всякой текстовой и прочей информации, вот, коммунарская энциклопедия. Вот, и такие же компакт-диски я делал, «Шацкий» и «Современность». Кстати, работы в городском дворце творчества, вот кому нужно посмотреть в секторе культурологическом, вот, я там на работу появлялся, собственно, только когда приходил им сдавать очередной компакт-диск. Регулярно я делал, значит, это было, значит, «Шацкий» и «Современность» диск, «Макаренко» и «Современность», Иннокентий Жуков, я о нем сегодня скажу, и «Современность» был диск, «Салют пионерии» к юбилею пионерской организации. Был диск, даже фрагменты из кинофильмов о пионерах всех времен и народов. Вот. Ну и еще какие-то. Вот пока, так сказать, они мне заказывали эти диски, я у них там работал, это, наверное, была четвертая моя работа. Вот. Я, жена знает, деньги, которые я получал от третьей и четвертой работы, я тратил на богатырские доспехи. Это довольно дорогие игрушки покупал, кольчуги. Я хотел сегодня взять, была машина, я бы привез, вы могли померить. Но вот я боялся, что никто больше меня сопровождать не будет, если я попрошу еще все это приводить сюда. Так вот, значит, это несмотря на то, что времена были трудные, 90-е, дефолт и все прочее. Так вот, это, значит, то, что касается неформального. Значит, участвовал непосредственно и в коммунарском движении, а что касается выросшего из него движения студенческих пионерских отрядов, в фильме об этом будет подробно, то являюсь как бы его родоначальником, потому что наш отряд был первый экспериментальный, СПО назывался. Потом было движение семейно-педагогических клубов. Студенты обладают способностью иногда жениться, обзаводиться детьми и идти вслед за Никитинами создавать кому общины такие родительские. Мы через это прошли. Вот, и, значит, потом Творческий совет учителей, я был делегатом от Москвы на учредительной конференции в Сочи и принимал участие, значит, пока этот совет учителей существовал, и пока центр не переехал в Турцию, были такие курьезы. Так вот, в общем, прошел, значит, в этом движении, продолжаю до сих пор собирать материалы, участвовать, принимаю участие в самых различных этих самых делах общественного движения. Ну и вот сейчас бы, если не здесь, я бы поехал в Свято-Алексеевскую пустынь, которая уже лет 20 существует, которая сейчас проводит еженедельную конференцию. Вы могли бы туда приехать, и целую неделю вас бы обеспечивали там в пансионате рядышком жильем и бесплатно кормили. Вот, на хорошем свежем воздухе. Так вот там, вот здесь фотография, кто захочет, может сказать, с птичьего полета, и космонавт подарил вот свой автограф им, вот, значит, на добрую память, значит, на Макаренковских чтениях 2010 года, вот, для православного музея Макаренко в Свято-Алексеевской пустыне. Они продолжают не только Неплюева, о котором сейчас я буду говорить, но и Макаренко, и у них там в одном флаконе все очень хорошо совмещается на вот этой территории. И несмотря на то, что их настоятели, в прошлом музейном работнике иеромонаха Петра, уже несколько лет назад было 14 раз сердце останавливалось, у него искусственное сердце, так сказать, ну вот живет. И вот теперь уже гораздо больше, теперь, наверное, 20 раз. Ну вот живет и живет, и продолжает развивать там сотни детей, масса насельников, и в некоторых отношениях они превзошли даже Неплюева. Вот. И так вот плавно получается с конца, это я хотел в конце рассказать, но иногда бывает интереснее начинать. Да, а это вот письмо от них, адресовано всем музеям, о том, что вот они просят создать, меня просят создать, значит, музей Макаренко. У них там такой музей был создан, ну, выставка, скажем так, на две комнаты. И просят оказывать поддержку всем музеям, у кого есть материалы для их Макаренковского музея. Так вот, значит, так что с Макаренко это тоже связано очень плотно. Итак, значит, почему с Неплюева? Значит, с Неплюева надо начинать по многим причинам. И еще, может быть, потому, что начинал-то он свой опыт в 19 веке, а не в 20-м, хотя мы говорим про 20-й. Но продолжал-то он опыт в 20 веке, хотя он в 20 веке недолго продолжал. Но опыт его общины продолжался после его смерти 20 лет. И продолжался бы, может быть, до сих пор, если бы не после революции. Вот сперва с ними заигрывали, превратили в колхоз, а потом стали репрессировать и даже выселять другие места на этих самых, значит, вот... участников этой неплюевской общины. Должен сказать, что редко у кого из утопистов, воспитателей, их опыт продолжался так долго. У Макаренко, увы, коммуну закрыли даже еще его при его жизни, последний год его жизни. У Шашковского тоже при жизни, и он писал в 1932 году закрыли, в 1934 умер, вот, и писал перед смертью: «Меня с кровью, с мясом оторвали от любимого дела». Так вот, и значит, при жизни уже, понимаете, Рушев, конечно, все-таки был после смерти, вот при жизни, наверное, обиднее. Так вот, и Макаренко, и Шацкий были присутствовали при смерти своих детищ. Также, кстати, Игорь Петрович Иванов и многие-многие другие. Вот Неплюеву повезло больше всех. И еще ему повезло, хочу сказать, тем, что вот вся Алексеевская пустынь его опыт знают, и не просто изучают, применяют и совершенствуют. Вот это, мне кажется, редкий и очень важный пример того, что слово «утопия» надо ставить в кавычках.
Да.
Вообще-то дословно нашли в словаре «утопия». Да, вот да, сейчас давайте посмотрим, что в этом словаре говорится. Так, сейчас.
Да, здесь.
Вот, «утопия» греческая. «Небывалая блаженная страна. Все мечтательное, неспыточное, гроза о счастье». Чей это словарь?
Да.
Даля. Замечательно. Я люблю иногда заглянуть в словарь, о чем я буду рассказывать. Так вот, я должен вам рассказывать о небывалых блаженных странах, о мечтательном, несбыточном грезе о счастье. Получается, что я выступаю не по теме, потому что о чем я буду говорить, это только то, что имело место быть, это не только грезы. Другое дело, что не все так замечательно существует, как вот это вот пустынь, например. Многое уже кануло в лету. Вот, но оно имеет какое-то продолжение. Вот, почти всегда в людях, а иногда и в каких-то социальных структурах, социальных организмах. Вот, Макаренко говорил, что коллектив – это живой организм. Так вот, значит, в некотором смысле, переносном смысле, можно считать все это живым, живой педагогикой. Так вот, я буду говорить все-таки не о том, о чем мечтали социалисты-утописты, некоторые из них же, насколько я помню, у Компанеллы ничего вот не было. А вот у других-то кое-что было. Вот, значит, Оуэна-то, у него целый нейрон арк был, разве это вымышленное? Это не просто голая мечта, это было реально. Так вот, поэтому мне больше нравятся утопии все-таки не в научной фантастике, вот, не в художественных произведениях, которыми я, может, все-таки увлекался, а мне нравятся утопии, которые можно было пощупать, в которых можно было пожить, у которых есть последователи, и последователи мечтают не а только о том, чтобы, значит, вот, предаваться благим помышлениям, но и к тому, чтобы менять жизнь к лучшему. И таких, конечно, утопий было всяких много. Я ограничил себя темой воспитательные утопии, потому что среди утопий было огромное количество, которые создавались не с воспитательными целями. Может быть, ну, то есть в любой утопии какой-то компонент воспитательный присутствует, но превалируют часто сугубо житейские, экономические какие-то такие проблемы, вот, когда люди создают какие-то коммуны. А вот так, чтобы специально создавать ради воспитательных задач, это вот я называю воспитательными утопиями, они мне нравятся гораздо больше. Вот, и о них, собственно, вот и пойдет разговор. Так, теперь, значит, вот, пущу по кругу, вот книгу, здесь мало, но есть фотографии о Неплюеве. Что о нем важно сказать? Прежде всего, надо сказать, что первые персонажи, о ком я буду говорить, Неплюев, а потом Шацкий, вот, значит, Станислав Теофилович, Валентина Николаевна, исподвигший их на эту деятельность и в некоторые годы соратник Зеленко, это все были дворяне. Дворяне. Правда, это были своеобразные дворяне. Когда они начали свой первый опыт под Москвой, в Щелково, то Шацкий не постеснялся написать, что мы не могли одновременно выехать в Москву, Зеленко, потому что у нас были только одни парадные штаны на двоих. Дворяне, которые дошли до такой жизни, что одни парадные штаны на двоих, это не после революции, это еще до революции, 1905 год, так обнищать. И при этом они взяли из приюта детей и пытались с ними строить детское царство. Вот, значит, и к тому же время относятся воспоминания Шацкого вместе с Зеленко при первой встрече. Вот все говорят о Конституции, но почему-то никто не говорит о Конституции для детей. А вот мы будем первыми, сказали два дворянина, сидя на чердаке допущенной старой дачи. И начался после этого многолетний опыт, значит, вот их совместный, и потом Шацкий занимался этим отдельно, Зеленко много лет прожил в Америке, потом вернулся. Вообще, это наш Леонардо
да Винчи.
Ему очень не повезло, Александру Васильевичу Зеленко, вон он. Леонардо да Винчи, ну представляете, один человек смог написать толстенную книгу по американскому менеджменту, защитил диссертацию по медицинской архитектуре. Значит, написал книги и издал «Школьные музеи», «Детские музеи», «Кругосветные путешествия» описал во всем мире, который он встретил, и собственных несколько проектов в музее. Кстати, диапазон невероятный. Почему ему не повезло? Это аргумент в пользу того, что надо иметь жену. У Макаренко была жена, она его раскручивала. У Шацкого была жена, долго прожила, 90 с лишним лет, долго раскручивала. И успешнее, чем Макаренко раскручивала его жена. А у Зеленки не было жены, и некому было раскручивать. И я думаю, много у нас Леонардо да Винчи уж и канули в небытие, только потому, что не было жен. Я всегда детям говорю, жены нужны хотя бы для того, чтобы было кому после вашей смерти вас вообще раскручивать. Вот я надеюсь, Наталья, дай Бог тебе много лет жизни. Вот. Может быть, это одна из причин, почему у меня жена намного меня моложе, чтобы дольше меня
покрыть. Согнусь от ответственности.
А?
Согнусь от ответственности.
Согнусь? Да, у тебя там нет.
Нет, вы прекрасная пара. Мы уже вами любимся целый год,
да, так вот.
И не налюбуемся.
Ну вот, да. Так что, видите, все, так сказать, с расчетом. Я человек очень корыстный вообще. У меня все с расчетом. Вот. Даже детей у нас с расчетом. Вы думаете, ну, какие мы дали имена? Вот кто меня первый раз видит, может точно назвать имена наших дочерей. Даже по фотографиям, которые тут представлены. Старший у нас Станислава, а младший у нас Антонина. Это тоже с расчетом. Чтобы они, когда поумнеют, нарожав детей побольше, вот тогда они будут интересоваться, кто в честь кого их наконец назвать. Сейчас они не очень интересуются. Знают, конечно, но как-то так без особого азарта. Вот, все корыстно, все с умыслом. Вот, значит, я самый, может быть, корыстный человек из всех присутствующих в этом зале, а может и во всей Москве. Я даже корыстно пошел в полк этот самый. Внучка с нами шла, 7-летняя, от Белорусского до Красной площади.
Это был воспитательный акт.
Конечно. Мне так тяжело идти было, но я же должен был ей пример показать. Она выхватывала портрет своего прадедушки. Откуда бы она у нее интерес к прадедушке появился? А так она, прошагав 8 километров, уже начала что-то соображать. Так вот, все с умыслом, все, так сказать, это самое не просто так. Вот. И, кстати, Макаренко о себе сказал в третьем лице, правда, Захаров, но там же Захаров, это он, начальник коммуны, во флагах на баре. Я всегда говорю нарочно. Я бы добавил, он не только говорит, он делает все всегда нарочно. Попробуйте у него найти что-нибудь, что он сделал нечаянно. Это много споров пришлось бы, нечаянно или для чего-то. Вот. Хотя некоторые поступки его биографии, я его изучаю больше 50 лет, и некоторые события, чем дальше, тем больше, мне становятся непонятны. Например, зачем был ему директору школы имени Куракина в Полтаве, когда значит, пришли красные, но там были не большевики, а были эсеры во главе. Зачем ему нужно было, ну понятно, зачем ему нужно было стать депутатом. Вот, значит, это можно понять. Но зачем он, став депутатом, создал колонию для преступников и взял самых страшных преступников из тюрьмы? Вот это я понять не могу. По имени получается, ему поручили. А я точно знаю по многим документам, воспоминаниям людей, которые с ним в это время работали, вот, в частности, воспоминания полтавца Макаренко, значит, Григорович, который с ним работал и до, и после много лет, и до колонии, и потом кому-то Дзержинского, она пишет, что не ему, а ей предложили. и не колонию для преступников, а интернат для эффективных детей. А он говорит, а вот я бы взялся, если ты там, ну и пойдешь, но вместо интерната для дефективных детей взял из тюрем самых больших бандитов. До сих пор непонятно, почему никто ему не поручал. А как ему позволили из тюрем брать? Он Колобайна забрал, даже записку в тюрьме не оставил. А потом похватился, оставил Колобайна на улице, пошел расписку писать. Колобайна спрашивает, тюрем не оставили, искать башмык, не одели башмык на голове был. Да говорит, ты знаешь, я должен за тебя расписаться, я забыл, что не расписался, но я не хотел тебе об этом говорить, чтобы не оскорблять твою человеческую достоинство. Самому страшному бандиту, который 40 вооруженных конников, насильников за собой водил, он не хотел оскорбить его достоинство, при нем писать для него расписку. Что за бред? Зачем он взял этих бандитов, от которых у него столько головной боли там было в первое время? Непонятно мне до сих пор. А он написал предпоэмию, его вызвали, поручили, и все. Вопросы сняты. Это вставная первая глава, две странички, жена пишет всю нумерацию огромного романа, пришлось поменять, сдавать уже надо было печать. Он вдруг решил подстраховаться и написать, что ему это поручили, что он не сам взялся за это дело. И снял. До сих пор мы, коренковеды, верят этой легенде. А зря. Так вот, так что есть ничего.
Можно два слова? Дело в том, что вы рассказывали историю, как Колобарин, уже довольно пожилой, значит, я так не помню, на каком собрании партийном сказал, дайте мне там остров Северной Дальней.
Хоть это далеко вперед, но я сейчас скажу, потому что точно для таких подробностей потом у меня времени не хватило, а значимый момент. Значит, это было 80-летие Макаренко в огромном зале дворца пионеров на Воробьевых горах, значит, огромный президиум. И все обсуждают, какой бы памятник поставить Антону Семеновичу. Выходит Семен Афанасьев, вот тот самый, которого он брал, забыл писать расписку, вот, и много лет проработавший директором разных детских домов, и сказал, вот вы обсуждаете, какой памятник. А я предлагаю сделать памятник такой. Дайте мне маленький островочек в Северном Ледовитом океане, самый отъявленных трудновоспитуемых из разных колоний, и я там с ними через 3 года построю коммунизм.
Вот это будет памятник Макарину.
Зал встал в едином порыве. Долгий продолжатель. В президиуме сидят все, как черепахи, головы жарят, плечи. Друг на друга испуганными глазами смотрят. Никто не аплодирует, не знает, что делать. Я бегу, стремглав до кулисы. Значит, тусклая лампочка. Он стоит, глаза налитые. Как думаю, сейчас разрыв сердца будет. Я рядом, вдруг решат, что я убил. Боюсь даже подойти близко. Вот, осмелился, подошел. Семен Афанасьевич, возьмите меня с собой. Кочегаром, дворником, кем угодно. Давайте вместе попробуем. Он на меня так посмотрел, таким хорошим, добрым взглядом, со слезинками в глазах, и сказал, да разве ж дадут?
Разве ж дадут? Слушайте, вот фантастика.
Да,
был
да.
Лучше коммунизм.
Да, вот я как раз хотел сказать, что если бы хотя бы одного из тех утопистов поддержали, хотя бы одного, коммунизм, может быть, бы и не наступил, но Советский Союз бы не развалился. А если бы всех поддержали, так мы бы еще при Хрущеве, да еще до Хрущева бы жили бы при коммунизме. Но, увы, вот такое ощущение, что у нас в стране те, кто оказывались во главе, все делали для того, чтобы вот сделать как можно хуже. И очень трудно найти исключение из этого правила среди тех, кто был наверху. Были, конечно, такие. Макаренко бы не умер бы собственной смертью, если бы кто-то из таких его не поддерживал. Да. Но, увы, то, что Макаренко умер собственной смертью, это вообще, говорят, для всех его друзей, да и тех, кто хорошо его знал, это было величайшим чудом. Величайшим чудом. И даже не был посажен в тюрьму.
А когда умер?
Он умер 1 апреля 1939 года. А коммуну закрыли 1 января. Очень может быть, что известие о ее закрытии окончательном ускорило процесс его ухода.
Очень может быть, что только смерть его спасла от посадки.
А?
Очень может быть, что только смерть его спасла от посадки.
Да, это очень многие говорят. Вот, значит, ну я бы здесь сказал словами Соловейчика. Макаренко человек многослойный. Вот, но я бы еще добавил и многоэтапный. О большинстве людей, выдающихся, можно рассказывать как бы, ну, не очень говоря, о разных этапах. Вот, о многих слоях и тоже не приходится. Вот о Макаренко так говорить нельзя. У него множество этапов, и на каждом этапе он многослойный. поэтому о нем рассказывают меньше, чем 6 часов. Я вот редко где соглашаюсь. Вот есть такой греческий семинарий, который 4 года подряд меня приглашает третьекурсников читать по 6 часов. Вот кое-кто здесь в аудитории там был и слышал. Так вот.
Сколько лет ему было, когда он умер? Сколько лет было ему, когда он умер?
Ему было 51 год. В марте исполнилось 51, в апреле, в апреле скончался. Вот так вот. Шацке 54 года. Вот.
Ричард Валентинович, да. А вот в Норвегии, на острове, по закону утопии, какой-то там, вот тюрьма какая-то работает вот не как тюрьма, а как некая община утопическая. Вот у них
хорошо, эксперимент... вы мне потом дайте о ней какие-нибудь подробности, я с удовольствием посмотрю, почитаю. Вот, значит,
а не Плюев тоже 50.
Из зарубежного опыта я более-менее знаю опыт Януша Корчика. И можно было бы его тоже записать в число вот этих утопистов. Вот, кстати, Януш Корчик знал Макаренко и даже подарил Левину, который, с которым мы общались, сотрудник молодой у Корчика, подарил ему педагогическую поэму, которая была запрещена в Польше. Вот, так что вот Корчик, конечно, тоже из плеяды этих людей, и он, пожалуй, оказался в самых трудных условиях, вот, чем все герои, о которых я буду говорить. Вот, в газовую камеру, как вы знаете, он мог не уйти, нашелся читатель, который из среди фашистских офицеров, который был готов ему жить пойти лично, но он не счел возможным детей отправить в камеру, а сам остаться живой. Но это так. Я думаю, Макаренко и Шацкий поступили бы точно так же, если бы оказалась аналогичная ситуация. Итак, теперь, значит, если позволите, значит, вот еще Неплюев. Значит, Неплюев, как дворянин, отказался от службы в Германии, он был дипломатической. Был очень богатым человеком, и спустя там сколько-то лет, ну еще при, так сказать, до Октябрьской революции, он подарил этому самому товариществу, которое он создал, Наташа, я не ошибусь, 2000 гектаров земли.
Ой.
По-моему, так. Вот, значит, на память я, к сожалению, вот некоторые вещи, которые я мало... То, что я много раз рассказываю, я помню железно. Я могу забыть, куда я ключ положил, паспорт и проездной. А вот в каком году что было, я помню, так сказать, при любом состоянии здоровья. Вот, а тут я в этом мало, так сказать, еще нигде на аудитории не повторял. По-моему, 2000, но очень много. Так что он был очень богатый человек. И поначалу его опыт действительно, я сперва думал, что призабыл немножко. Думаю, ну ладно, он там со взрослыми работал, может не стоит его воспитать, ну топи. Когда взялся перечитывать, так у него в первые годы школа была, он со школы начинал. И только когда его ученики уже стали учителями в этой же школе, то есть выросло поколение единомышленников, им воспитан, только тогда он и решил братство создавать. Макаренко из тюрьмы бандитов брал, а Неплюев готовил сколько лет себе сподвижников. Может быть, потому она так долго и просуществовала, что надежных же бы людей он себе воспитал, как у Петра были сподвижники. У Неплюева он их себе сам воспитал. Петр-то начинал с потешных полков, поэтому по-хорошему надо было бы утопию начинать с Петра Первого было бы, с его потешных. И тогда многие вещи было бы понятно по отношению к нашим педагогам. Они тоже в некотором смысле занимались тем же самым, готовили себе гвардию. Другое дело, что не все дожили до времен, когда, так сказать, эта гвардия была готова к серьезным боям. Вот. Рано поумирали. А если бы они прожили до возраста Неплюева, я думаю, и Макаренко, и Шацкий, если бы их не прикрыли, еще к тому же, как бы они там натворили много всего хорошего. Итак, значит, вот особых подробностей я рассказывать не буду. Школа, самоуправление, значит, действительно члены называются братчики, и они составляют ученые, то есть этот, думу. А кроме того, есть те, кто, значит, не являются членами, вот, но как бы вольно-наемные. Вот, они в думе не участвуют, хотя и имеют право пользоваться многими другими благами, ну, так, то, что называется фонды общего пользования. Так вот, они стали процветающим хозяйством, имели где-то уже в ранние годы 2 миллиона рублей активного капитала в банках. Вот, при этом, как было написано в книжке, которую читал, все равно трудились от зари до зари добросовестно, несмотря на то, что капиталец у них уже кое-какой был. Вот, Победоносцев был очень обеспокоен и запретил первые годы Неплюева публиковать его работы. Но он вышел на царя, все-таки положение дворянское ему позволило, и царь его, можно сказать, благословил. С помощью царя его товарищество получило юридическое лицо. только с помощью царя Николая. Так вот, юридическое лицо. Вот, значит, и я знаю, что такое юридическое лицо. Мы с Натальей Валентиной долго били за юридическое лицо, и мы его получили последний год советской власти в 90-м году. Нам это очень помогло выжить после 91-го года. Если у нас не было юридического лица, ликвидировали контору, где работал Наташа, жил контору, помещение отдай, мотай на биржу труда, ее отправили было. Но юридическое лицо нам позволило и через суды, и по всякому разному, короче говоря, мы еще 17 лет пользовались вот этим. Даже Бочарова не смогла у нас отнять. А уж насколько была, так сказать, мочевой. Так вот, значит, так вот, юридическое лицо – это серьезная вещь. Вот банки тоже, даже если на нем нули, все равно. Обращаться в суд, мы в суд могли подавать. Мы в суде выигрывали в арбитражном по поводу помещений. Кто бы мы такие были, если бы у нас не было юридического лица? Да никто. Вот. Значит, а Неплюев, вот он молодец. Жалко, я тогда про Неплюева еще не знал, так сказать. Ну, я и без него документов, что юридическое лицо вещь хоть и хлопотная, но нужная. Так вот, а получить это юридическое лицо, для него, чтобы его получить, нужно было у райсовета решение выбить. А чтобы выбить решение, мне пришлось у Скаткина, воспитанника Шацкого, старшего академика, взять отзыв. И он спросил, как тебе, на машинке или от руки? Я ему говорю, от руки, почему? Могут в райсовете решить, что я не принес бумажку готовую, а вы не глядя подмахнули. А если вы своим почерком напишете полторы страницы текста, и будут видеть, что академик писал. Вот, так ты собственной рукой. Так и сработало. Утвердили и успели зарегистрироваться. Слава Богу. Так вот, значит, вот дальше что? Значит, были у них проблемы. И довольно долго. И Неплюев не скрывал. Долго обсуждали, публиковали отчеты, где проблемы, у них же там разногласия были, кого-то исключали, кто-то бунтовал, у них было очень непросто. Но, значит, он сам пишет, что прошли периоды, так сказать, волнений, бунтарства, каких-то бунтарей четверых исключили, кто-то ушел добровольно, и наступили времена, когда остались единомышленники, стали жить-поживать и добра наживать. И наживали бы они его до сих пор, если бы не 1917 год, они из комсомола, первым колхозом стали, но все равно, поначалу-то их поддерживали, потому что богатенький колхоз был, и было, так сказать, хорошее наследство, а потом колхоз оказался, видимо, в чем-то несговорчивом, и кого отправили на север, подали повосточнее. Одному повезло, кому? Тот, который у Мичурина стал работать, вот его никуда не сослали, молодец. Вот, хороший оказался специалист, Мичурину понравился. Так вот, значит, а остальных упрямых просто расселяли, выселяли из тех мест, которые они обживали, благоустраивали, строили и так далее. Увы. Так вот, значит, но все равно это после смерти Неплюева продолжалось лет 20, не меньше. Даже это все очень значимо. Все, дальше едем мы дальше. Два других дворянина, поначалу три, Зеленко, значит, вот хотят создать детское царство. А вместо того, чтобы зарабатывать деньги, а Шацкий, он же учился сперва в гимназии, это где сейчас библиотека Ушинского, и мечтал, чтобы она сгорела, и говорил, что моя педагогическая вера выросла из отрицания того, как меня учили воспитывать, у нее есть целая книжка «Старая школа», где он описывает, как там было ужасно. А один из его воспитанников, значит, ставший, их было несколько братьев художников, Скаткин написал вот воспоминания, повесть о Гоньке Груше, а другой из этих пять детей был, другой Скаткин стал, мне подписывал Николаевич, это, который стал академиком РАО, а Юрий Николаевич художником стал, это его родной брат. Так вот, значит, и вот Зеленко подбил и даже говорил, что вроде как не хотел Шацкого брать в свою команду, вот, мол, Барчук. Вот, но Шацкий доказал, что он не такой же Барчук. Вот, и, значит, они стали вдвоем, начали с того, я уже говорил, вот представьте, сейчас вы бы пришли, да, вот молодые люди, да, вот кто у нас тут помогает. Вот представьте, они приходят в приют какой-нибудь современный, да, и говорят, дайте нам дюжину ребят к нам на дачу. На месяц. Погостить. Без всяких документов, без всего, без всяких рекомендаций на дачу. Представьте, себя отдали. Мальчишек. Сяду сказать голубые, сразу бы полицию вызвали. Так вот, значит, привозят на дачу. Старенькая дача, в Щелково. А где будем спать? А вот доски будем сами делать. А что будем есть? А вот будем выращивать. Там чуть-чуть на первое время каких-то продуктов. Вот, в общем, несколько ошарашены были. Кстати, надо сказать, что и Макаренко, и тоже, когда он взял эти тюрьмы, тоже немцев спать было, а не из какого-то мусора. Макаренко пишет, в 23-м году, в 60-м году, за 22 года нам не дали ни одного предмета мебели. Мы из мусора делали топчаны, ребята спали по три. Ну, точно, как Ушанского. Ну, Ушанского по доброй воле, ради, так сказать, игры, ради романтики. А тут необходимость. Из тюрьмы взял и спи, где хочешь, на земле. Так вот, значит, и вот... сразу на огороде работать, и там они прожили несколько недель. Настолько осмелели, что через какое-то время они решили на 3 дня уехать. 2 взрослых, детей оставили одних, дюжину. На 3 дня. Да, взялись, придут и на 3 дня оставили, чтобы сейчас бы сделали, так сказать, инспекция там какая. Вот. Не выдержали, на 2-й день приезжают. Ребята бегут на встречу, значит, там они опросили соседей, все, говорят, ребята идеально себя вели, все замечательно, и на огороде трудились, как обычно. Вот. Они говорят, у нас все хорошо, только без вас скучно. Вот такой вот 905-й. Лето 905 года. И, значит, самое, конечно, интересное, что когда, да, к концу этого пребывания к ним стали приезжать несколько раз слушатели школ, как называлось, для рабочих, где, значит, ну, слух про них прошел, в общем, приезжали смотреть диковины. И, значит, самый диковинный там висел пейзаж, перевернутый вверх тормашками. Вот, это был символом того, что мы будем все делать по-другому. Вот, и, а возвращались, значит, на станцию с песнями. Так вот, значит, и вот когда кончилось, самое удивительное, что ребята в один голос говорят, мы хотим продолжения. И вот тогда они создают в старой заброшенной баньке, чуть отремонтировав детский клуб, для детей той же самой Мариной Рощи, они из Мариной Рощи брали, специально выбирали район самый бедный, где самая большая преступность. Можно было получше выбрать.
Извините, вот, где, и... дача, где дача находилась?
А?
Где
дача? А дача в Щелково. Кстати, мне потом повезло работать в том же самом Щелково, и я в Шацком узнал, работая в Щелково, так сказать, случайно, вот так получилось, такое тоже совпадение, в Доме культуры работал. Так вот, значит...
Уточни, простите, пожалуйста, мы как раз просто Щелково, поточнее.
Вы Щелково?
Да, где?
Ну, нам на реке, где-то там, в районе Федоровой фабрики, где-то там. Вот, точное место мы не нашли. Так вот, и... значит, вот этот клуб «Баня», и потом, через некоторое время, Морозова, они создали, как это там называлось, ну, в общем, что-то вроде комитета содействия, в который вошли там какие-то купцы, Морозовы, и они дали деньги на строительство дома. Сейчас на этом здании написано «Охраняется государством памятник архитектуры». Это дом в Отковском переулке, рядом с турецким посольством, Отковский дом 5, где долгие годы помещался дом пионеров, но они здание настолько запустили, что здание было бесхозным. Значит, пионерское общество пыталось там как-то его взять, побрезговали. Вот, и там сейчас банк, который вот реставрировал этот домик, к сожалению, довольно переначали этими современными евро-окнами и прочее, но дом сохранили. Это был двухэтажный дом,
вот фотография,
по проекту Зеленко, который, значит, имел на крыше купол вертящийся с 2-дюймовым рефрактором, этим они, значит, небо наблюдали. Был кружок звездного неба, и у этого кружка даже был... Даже были фирменные бланки, на которых они переписывались с астрономами разных стран на свои фирменные бланки своего кружка. А через забор у них было... Да, у меня все, пить мне не положено.
Нет, не в этом дело, просто вы документы
забираете. Я уже в одном достоинстве молчал, что называется. Ладно, так интереснее.
Спасти ваш архив.
Зато я обычно буду вспомнить про ваш музей.
Спасти вас, спасибо.
Да, так вот. А рядом был монастырь женский, и они рассказывали, что мы то на небо глядели, то бежали на Пасху звонить, значит, монастырский колокол. Вот, так сказать, это замечательно, одновременно все уживалось. Кстати, они открыли школу, и в этой школе был предмет «Закон Божий», и это был единственный предмет, по которому ставили отметку. Дело в том, что образование, которое они начально давали, государство признавало свидетельство, но... по закону Божию обязательно должна была быть выставлена отметка. Поэтому аттестаты, которые не получали документ, там фигурировала только одна отметка по закону Божьему. Вот. Других отметок не было. Но работать их все равно брали, кем там могли взять, подмастерьями какими-то. Вот. Тем более, что у них были мастерские, столярная хорошая мастерская была, сапожная. Значит, вот один из Каткиных себе сапоги шил, рассказывал, значит, это самое, нет, это был шильник, подожди, Наташа, как это был, этот, ну, не важно, в общем, один из воспитанников, я, говорит, принес домой сапоги, отец говорит, как, бесплатно?
Иван Иванович Горячев.
Горячев, да. Как, бесплатно? Да, я же сам их шил, а кожа, материал. Вот, значит, приходит Шацкий, он говорит, отец не разрешает сапоги, потому что, как это, да, за даром, гордость не позволяет. Вот, ладно, говорит Шацкий, пусть даст копейку. Он пошел, отец дал копейку, после этого он ходил в собственных сапогах. Вот это, по-моему, любопытный такой факт. Вот, значит, был у них свой театр, там сцена была, много спектаклей ставили. Вот, Валентина Николаевна, она же училась в консерватории, поэтому она там на фортепиано, конечно же, учила. Вот.
Золотая медалистка, просто. Ее имя высечено в стенах Московской консерватории.
Да, она же одно время была директором. Шацкий, когда его сняли с должности, он написал, что меня кровью с мясом оторвали от любимого дела. И все удивлялись, почему он переживает, его же назначили директором консерватории. Другой бы мечтал стать директором, он пишет, кровью с мясом, вот любимый, нет, нелюбимый. Консерватория ему обязана чем? Он первым создал школу музыкальную при консерватории, это его детище, и он первым вел преподавание педагогики для слушателей. Вот это осталось от него. А после, не очень некоторое время и много лет была директором Валентина Николаевна. Так вот, его имя не выбили золотыми буквами, а ее имя выбили там. Хотя он не меньше вклад внес. Ну, наверное, она дольше там работала.
Потому что золотой медалью окончила.
Она закончила золотой медалью. А он там не доучился. Вот. Хотя у него в репертуаре было 50 опер примерно. 50 арий. Вот, и он подрабатывал под халтурю тем, что театр пел. Так вот, значит, любимое дело было у него до колонии, но он предпочел вот педагогику этому, и надо сказать, что и она, когда они сделали загородную, значит, после того, в 1905 году они построили здание, а уже в 1911 году Морозова та же им подарила часть своего имения и построила двухэтажный барак, там была спальня, была кухня, значит, вот, но им приходилось самим корчевать лес под огороды, под все остальное, под другие постройки, и там колония просуществовала до 1932 года, как колония. Потом ее реорганизовали в обычную там сельскую школу, вот, когда Шацкий вот и пишет, оторвали от любимого дела. Несмотря на то, что его Крупская лично поддерживала, когда на Шацкого были гонения, то она написала, правде, Шацкий отдал там всю свою жизнь на дело советской власти, все такое. Это не помогло. Вот, а может быть, да, и любопытно, что как в 19-м году он написал в «Известиях» его публиковое письмо небольшое, в музее в Обнинске есть раздел по Шацкому, и там вырезка из газеты «Известия», где он пишет, что большевики-разрушители сотрудничать с ними не буду, опубликовай. А потом что получилось? А потом он понимает, что отберут же всю землю, всю эту территорию. Вот, и здание отберут в Москве. Вот, значит, и тогда, значит, вот как-то получилось, что он попал к Луначарскому, и Луначарский сказал, будешь делать все, что ты хочешь, единственное условие, ты должен считаться нашим учреждением, первой опытной станцией наркомпроса. Жалование будешь получать, деньги будем какие-то давать. Вот, или все отнимем. И Шацкий вынужден был, так сказать, согласиться. Как позже я читал, где-то, зарубежные миграции Шацкому простила его альянс с Луначарским. Так вот, значит, и благодаря этому колония смогла просуществовать успешно до 1932 года. В 1925 году, вот как пишет Шильников, здесь вот, значит, то есть этот Скаткин вот в этой книжечке, было уже что-то такое, значит, 100 с лишним делегаций зарубежных. И приехал Джон Дьюи, который на 3 дня там остался, и позже написал «Я, наконец, обрел здесь свою педагогическую родину». Рабиндранат Тагор что-то захворал, был в Москве, Шацкий встретился в Москве, но послал своего секретаря и тоже вспоминал своих произведений. Так что и Восток, и Запад поклонились опыту Шацкого. Вот, и значит, о Шацком много вспоминал в своих работах. Так вот, обрел свою педагогическую родину. Может быть, Шацкому это и повредило, потому что когда буржуи хвалят, так это уже как бы подозрительно. Ну вот. Значит, ну, про Шацкого что можно сказать? Что, конечно же, там был производительный труд настоящий в колонии. Вот, они туда переехали жить, значит, в 19-м году. Вот альянс Луначарский помог летнюю колонию превратить в круглогодичную. И что любопытно, у него там основной контингент был детей семейных. И вот нам рассказывал Иван Иванович Горячев, не знаю, у меня, может быть, даже на флешке есть эти ролики, где он вспоминает. Он говорит, что когда меня мать забирала там погостить домой, я плакал из колонии. Хотя у него были и мать, и отец, просто многодетная семья была. Так вот, значит, дети были семейные. Ну, кто-то, может, наполовину сирота. Значит, кроме того, были приходящие дети, значительная часть, из ближайших деревень. Но жили они в будние дни там у них, в общежитиях, вот, колонистских, а на воскресенье их отпускали к родителям. Вот, значит, у них, кроме учения и труда, труд был 2 часа с утра, 2 часа во второй половине дня. Вот, значит, учились они по лучшим, так сказать, программам, хорошие были учителя. Вот, и, значит, ну, например, один из воспитанников Лушин закончил Суриковский институт художественный и приехал учитель рисования, и продолжал там работать, хороший учитель рисования, конечно. А потом стал главным художником театра Станиславского. И рассказывал нам, вот жалко, четырехчасовую запись, видеозапись, Никитин записал, один сын детей Никитиных, и вдруг неожиданно уехал в Англию, и мы так и не можем найти, где же эта четырехчасовая кассета, обидно. А снимал он на камеру, которую отец, которую его отцу подарил президент фирмы Sony. Тот его вызывал, и там ему, кроме гонорара, еще и подарил видеокамеру. Кстати, редкость была большая. Когда он снимал, он говорил, я приду снимать, что вам надо. И он сам даже ездил туда, вот в Омск там снимал, иначе бы этих роликов подошли. Тогда еще видеокамеры были очень большой редкостью. Вот, он говорил, вы мне группу этих охраны давайте, чтобы не украли, кто-нибудь не ограбил эту камеру. Так вот, значит, и вот... Там у них были, значит, хорошие педагоги, театр был, ставили постановки. И я узнал, ну, случайно, не случайно, но оказывается, у них в репертуаре, по крайней мере, одно произведение было то же самое, что и у Макаренко, причем ставили его неоднократно. Это, значит, был
«Ревизор».
И оказалось, что и там, в одном случае Шацкий, в другом Макаренко играли Городничего. Да, вот такие интересные совпадения. Вот, значит, так что у них в этом плане общее было хобби насчет театра, и на эти спектакли они приглашали местное население. И Макаренко в одном месте пишет, ой, ну, у меня не в духе был, что-то такое хотел, да пишет, что мол, кому-то буду бросать, вот сейчас я должен уже в который раз ставить... Какую пьесу, я уж не помню, эту или другую, вот, и кому это надо, придут местные ребята, будут сидеть в зале, лузгать семечки, а я должен в очередной раз там надрываться, что-то опять эти репетиции этого спектакля, в общем, что-то недоволен был в тот день, но вот просто интересно, что из этого мы узнаем, что спектакли делают для местного населения, и Шацким, и Макаренко. Вот, еще что, для местного населения много кто из них чего делал, значит, про Макаренко скажу позже об этом, а вот у Шацкого вот они что делали. Они, поскольку, я не сказал о Шацком, он же после того, как не доучился в консерватории, он же ушел в Тимирязевку, и Тимирязев ему прочил профессорское, так сказать, будущее. А он, как и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и на Тимирязев из академии ушел, значит, еще мы, да. И на математическом факультете он где-то немножко поучился. Так что в некотором смысле он многопрофильный недоучка, потому что нигде диплом он не получил. Но образование имел широкое, и поэтому, я думаю, никто не задавал вопрос, когда решался вопрос его принять в Государственный ученый совет, где был Луначарский, Крупский, Брусенов, несмотря на то, что диплома в высшем образовании так он нигде и не получил. Вот, но даже, я думаю, никто у него не спрашивал. Дальше, значит, вот... Они, соответственно, наиболее, как сказать, продуктивные семена овощей, фруктов, цветов распространяли по округе. Дальше, они были книгоношами, книги носили. Они, значит, устраивали выездные концерты. И мне запомнился такой момент, что однажды, когда кончился яичный порошок, из Америки там отдавали через наркомпрос, и нечем было друг кормить, наркомпрос там их задолжал сильно зимой, а они же круглый год там жили, то стал вопрос отправить детей и родителям. Проблем особых нет, поезд ходит ежедневно, часочек на поезде и на вокзал. Родители приехали забрать, родители же есть, это же не сироты. Им так не хотелось отдавать детей. И что они придумали? Они придумали. Взяли пианино, погрузили на телегу и стали гастролировать по деревням. Ставили в большой избе, значит, Валентина Николаевна играла, а Шацкий одевал смокинг и пел в деревне. Смотрите? А мужики, обалдевшие, пьяненькие, несли мешками капусту, свеклу, картошку, морковку и не отправили детей родителям. Вот интересный эпизодик. Вот, а потом, когда получше легче стало жить, они первыми все сделали радио, и не просто так наушники, а уже тарелка у них висела. Крестьяне пришли, подивились, стали просить. И они стали делать такие тарелки, все, все. Первыми сделали у себя электростанцию маленькую, значит, у них была своя автономная электроэнергия была. В общем, они шли впереди прогресса.
А какая мощность?
Маленькая, ну же им хватало освещать там несколько помещений. Вот. Да, небольшой. Вот, но это была диковинка для всех. Да, любопытный эпизод, вот Скаткин пишет, я вот перечитывал, когда пошли там куда-то на прогулку, вдруг был смерч мощный. И несколько ребят оказались рядом с деревней. И вот как они себя повели, когда увидели, что на деревню смерч? Они не побежали в сторону, они побежали в деревню и стали помогать жителям. Ну, что при смерче? Что-то куда-то разлетается, значит, помогали это... Значит, собирать какие-то пожитки, значит, в общем, пока нужна была их помощь, они не ушли в свою колонию, пока не почувствовали, что помощи их уже больше не требуется. Вот интересный такой вот их поступочек. Вот. Ну ладно, значит.
И Юрий Николаевич перечисляет, вот страничка есть вот в этой книжке, которую мы пустили, целый список, чему он научился.
Да, ой, очень много всего.
Чего
значит,
он
научился? Они действительно, они же хозяйство было многопрофильное. Они доить, мальчишки там доили вовсю, могли и огородные все культуры могли, и сад тоже. То есть то, что касается обработки земли, ну так скажем, вот сейчас бы, если бы человек бы получил дачный участок, он бы у тебя все мог бы делать. И строить все, что нужно своими руками, и отделывать огород любые, и причем делать на высоком агрономическом уровне, они это все хорошо знали. Вот, так что... Вот
еще,
так.
Еще называли себя, вот мы когда встречались с воспитанием, они говорили, мы солнечные
да,
люди.
Да, вот. Причем, что любопытно, но это характерно для воспитанников Шацкого и Макаренко, пока были живы хоть кто-то из них, они все равно собирались. Мы много раз бывали на встрече, когда их десятки собирались. В Обнинскую от Шацкого приезжали. Ну, макарниковцы в разные места приезжали. Мы с макарниковцами там десятка-два приезжала. На 10 дней приезжали, у нас лед был в Белополе на родине Макарник. Ох, мы много чего там услышали, потому что они разделились между отрядами. Каждый рассказывал что-то, свои воспоминания, много на магнитофон записали. Это был
72-й
год. Не 74-й. Да. Так вот, и может быть... так что мы очень много общались с воспитанниками и Шацкого, и Макаренко, надо сказать, что было очень много общего. А значит, что
ой,
было...
Ричард Валентин, а может быть, вот эту, по Шацкому, заключительно, вот эту формулу, как он мотивацию...
Да, все, я понял, очень... я понял. Так вот, сейчас скажу, что немножко отличительно, но это может быть мое такое субъективное впечатление. Значит, они и те, и другие жизнерадостные, встречаются, обнимаются, это все так это есть. Вот, значит, но отношение к чужим. Вот воспитанники Макаренко, они перед нами по много часов рассказывали в течение 10 дней, но потом они уединялись. И как они там чего пили, мы не знаем. Вот, и пели. Вот, значит, никто не знает. Это сугубо в узком кругу. Что касается воспитанников Шацкого, то мы прекрасно знаем, что они пили и что они пели, потому что они никогда от нас и других, кто приезжал, не замыкались. Было открытое сообщество. Вот это было очень заметно. Если бы один раз, можно ошибиться. Но когда это на протяжении многих лет, такой эксперимент наблюдаешь, это вот так. Значит, не знаю, чем это объяснить, вот, значит, но тем не менее, вот, тем не менее, Это было заметно.
Вот вы, когда в Николо-Угрешской нам рассказывали про макаренковские дела, мне очень понравилась просто тут аналогия прямая, как Макаренко зарабатывал спектаклями для колонии, если можно. Да.
Ну, это я хотел позже сказать, но можно сейчас сказать, я думаю, что страшно. Значит, когда...
Но это вот переход к Макаренко уже, а вот я, простите, Ирина, сейчас. Вот все-таки вот это предисловие...
Ну ладно, Наташа, ты мне жизни, чуть позже, я скажу это обязательно, ты мне на всякий случай
напомнишь.
Да, чтобы закончить Шацким, так сказать, вот уже. Да. Значит, надо сказать, что у Шацкого было несколько изданий. Даже при жизни у него уже было третье издание его произведений. Его печатали, третье издание, это было в 1932 году, когда Макаренко, по-моему... Была у него книжка эта самая «Марш 30-го года», да. Уже была, да? Но это уже третье у Шацкого издание, заметьте. Так вот, «Бодрая жизнь» его книги, и в предисловии такая замечательная формула, которую я сделал бы эпиграфом к всем собранию сочинений Макаренко. «Виды и формы детского труда, претерпевая ряд нормальных изменений, от первобытных через кустарные к промышленно развитым обусловливают». Детскую игру, детское искусство и, наконец, познавательные потребности. Как у нас познавательные потребности в школе формируют? Предшествует этому труд от первобытных форм через кустарных промышленных раз? Никакого труда. Поэтому никаких обусловленных трудом игры, детского искусства нет. Сразу начинают вбивать в голову, которая должна иметь познавательные потребности. Она их не имеет и не хочет иметь. И в гробу видела. Вбивать, трамбовывать знания. А у Шацкого Макаренко потребность дания была такая, что попробую их оторвать от этого. О каких прогулах там уроков могла быть речь? Что вы, о невыполненных уроках и так далее. Абсолютно другая была мотивация. Так мотивация-то была сформирована в труде. И чтобы эту мысль свою подчеркнуть, я отвлекусь на другую воспитательную утопию, не хотел о ней говорить, а зря, надо было бы список вставить. Мне довелось несколько раз быть в школе слепоглухих детей, бывшим Загорским. Тогда Оправышев был директором. Что меня там поразило? Меня там первое, что поразило, во дворе, маленький у них сравнительный двор, дети слепые, немые, глухие, ковыряются в грядках, в навозе. Убирают клетки за кроликами, тоже навоз. А, значит, столярным делом занимаются. При мне мальчишка разворачивал доску, в которой был гвоздь. Им же не давали доски, они там так доски использовали, вытаскивали гвозди. Слепой, глухой, разворачивают доску, и этим грыжам войдем сосед, зацепил. Жарко, так без майк были, поцарапал. Но он чувствует, наткнулся, препятствие какое-то. Тут же подбегает воспитательница, и ему что-то в руку вот так вот, значит, это говорит. Я подхожу, спрашиваю, что вы ему сказали? Да, и меня поразило, что после этого инцидента он продолжает этим заниматься. Кивнул головой и продолжает. Что вы ему сказали? А я ему объяснила, что он был неосторожен. Надо иметь в виду, что вокруг другие люди. Что он зацепил и поранил соседа. Пожалуйста, будь внимательным. Он кивнул головой, и процесс продолжался. Что бы было в современной бы школе, если бы что-нибудь такое на уроке тогда случилось? Тут бы до суда дошло, и ликвидизировали, преподаватели бы прогнали с работы и прочее. И вообще, что это за издевательство? Что, государство не может их накормить? Зачем нужно, что им эти кролики не хватает? А Праушев понимал, по-моему, он еще живой, очень старенький, мы его ездили с каким-то там 90-летием, поздравление было. Вот, он понимал, вслед за Мещеряковым, который создал эту школу, что без прохождения, а у них же после этого самого, значит, столярного дела старшие ребята чем занимались? Электротехникой, а потом собирали платы для телевизоров. У них все по-шацкому было. Вот без этого происхождения, мы все время говорим происхождение человека из обезьяны, да? Даже при том, что кто-то считает, и я тоже считаю, что человек из обезьяны не происходил, Но от первобытных пор через кустарник промышленно развитый все равно надо. Для того, чтобы выработались познавательные потребности. Да, и между прочим, вот еще сюда аргумент в пользу этого. Вы знаете, откуда пошли детские сады, кто знает? Из Европы, да? А точнее, и как они поначалу назывались?
Ну, из Англии, первобытных.
Жена Валентина Серова говорила с Герценом на эту тему.
И что?
Он ей дал совет устроить в России детские сады.
Жена Валентина. Западный опыт. А вот на Западе первые сады. Это были сады для богатых детей.
Не только.
Организовывал, умные люди были не только среди богатых. Значит, организовывало их фребелевское общество. А фребелевское общество, оно в своей идеологии имело то, что наши философы позже называли повторение филогенеза в онтогенезе. Вот. То есть та же самая идея, она сформулирована в диалектике природы у Энгельса. Кто помнит? Ну, примерно так, как Шацкий это предсказал, так скажем. Идея та же самая была. Так вот, фребелевцы считали, что если богатые, состоятельные люди хотят, чтобы их дети выросли полноценными умственно, им обязательно нужно в этом, то, что называют детсадовском возрасте, работать на огороде для тех же познавательных потребностей. И они шли и платили большие деньги, чтобы их дети ковыряли в земле с этим делом заниматься. Так вот, Шацкий был последователем этой идеи, и он у себя это применил. А Макаренко по необходимости это вынужден был делать, потому что в колонии Горького, когда они создали колонию, денег даже на еду не хватало. Поэтому они первое время должны были выкапывать желуди и добавлять их в кашу. Поэтому естественно, что первое лето он должен был создать огороды. Вот. И он упрекает Шацкого где-то там в своих работах, что Шацкий напрасно форсирует переход от индивидуальных огородов к общему полю. Это Макаренко пишет. Надо не агитировать за общее поле, а надо, чтобы они сами созрели до мысли о том, что общее поле выгоднее обрабатывать, чем единоличную грядку.
Кто критикует? Макаренко или
Макаренко критикует Шацкого. А почему у него нигде нет? Я пойму, вообще про огороды личные ни слова. Ну, я же говорил, что он всегда пишет нарочно или умалчивает нарочно. Дело в том, что педпоэму он писал, когда уже прошла коллективизация. И если бы у него где-нибудь на 10-й странице или на 20-й было бы написано, что у них индивидуальные огороды, никакой бы чиновник читать дальше не стал. А он против коллективизации. Все, крышка. А ведь без этого не было бы колонии. Вот в чем дело. Умолчал, как и многое другое. Так вот, значит, у него там есть огороды, но у него сразу коллектив.
Вопрос, а еще, Валентинович, вот поскольку вы разрешили вопрос,
да,
погромче только.
Что значит личный огород? Как ваши ребята писать? Ну, что, у каждого свой, что ли? Что
такое? Так погромче чуть-чуть.
Что такое личный огород?
А, ну, личный огород – это наш с вами садовые участки.
То есть у каждого свой.
А общий огород – это как бы колхозное поле.
То есть у каждого воспитанника был свой огород, правильно?
Да. Ну, какие-то грядки. То есть там так, Макаренко говорил, хочешь добавку? Вот вырасти. Мы учтем выращенный твой, так сказать, продукт, и потом зимой тебе будем добавку давать. Счет, так сказать, с тобой выращенного. Один вырастил много добавки, другой ничего не вырастил, не будет тебе никакой добавки. Вот такая логика была.
То есть рядом оставались голодные?
Нет, не оставались. Макаренко писал, когда ночью, я знал, они грабят погреба в деревне, погреба, где вселят, единолично. Я спал спокойно. Вот. Только когда уже второе поколение, я начал волноваться, потому что первое поколение, они были опытные, они могли любой замок так открыть и так закрыть, что хозяин не мог догадаться, то ли он по пьянке съел сметану, то ли, так сказать, не запомнил, то ли, так сказать, кто-то. А вот новый уже явно был следы, так сказать, взлома. Вот тогда Макаренко спал уже спокойно. Был интересный случай, когда какие-то были милиционеры конные в деревне во время грабежа этого самого, и ребята погнались. И гнались до самой колонии. Макаренко видел, что они прибежали, сделал, лишь не заметил. Они в постель нырнули. Прискакали милиционеры. Где тут они у вас? Макаренко говорит, ничего не знаю, все спят, идите, смотрите, никого познаете и забирайтесь. Они пошли, все кричатся и никого не опознали. Макаренко мог бы выдать, мог бы потом пропесочить, а он этого не делал. Почему? А потому что, опять же, на этот вопрос, воспитательницы, женщины, обнаружили летом корки арбузные подобные, но у них нет вообще еще в это время. Откуда корки? Знаете, как Макаренко ответил? А ребята, а детям не хватает сладкого. Вот так он на это дело отвечал. Более того, он пишет, что первые годы колонии Горького, в одном из писем, были чередой сплошных преступлений. И моих, и ребячьих. Чередой сплошных преступлений. Ну, сразу приведу пример одного из них. Конь был у них один, который стал подыхать с голоду. Не было сена. Жалко было коня. Вдруг один мальчишка куда-то исчез. И тут неожиданно появляется мужик, целая подвода сена. И спрашивает, где тут заготовительный пункт сена? Макарик все говорит, здесь. И дальше пишет, я пошел на преступление. Я написал акт о том, что государство приняло телегу с сеном. Мужик еще привез, другие мужики. А потом прискакал естественный инспектор. И вот тут талант Макаренко проявился. Он ему провел экскурсию по колонии.
Молодец.
Чем дело кончилось? Инспектор его простил и сказал, как Христос грешнице, иди, но больше не греши. Вот. Значит, Макаренко, я всегда говорю, он был не только педагог, он был андрагог. Он был в большей степени воспитатель взрослых, чем воспитатель детей. Если бы он не умел воспитывать взрослых, собственных начальников, его опыт бы не имел бы вообще никакого продолжения. И воспитывать чиновников было гораздо труднее. Но он не всех подряд воспитывал, он избирательно действовал. Вот, значит, многие знают, что в конце его там, ну, в колонии Камынь-Дзержинского поддерживал Бальский, нарком внутренних дел. Вот, и даже когда его систему признали не советской, а это было межведомственное совещание в институте НИИ педагогики украинском, на который специально были приглашены противники Макаренко из комсомола и пионерии, а министром был Скрипник, который до этого был генеральным прокурором и давно ему про Макаренко чего-то такое нехорошее рассказывали. Так вот, значит, и вынесли решение, вердикт. Предложенная Макаренко система не советская.
Да. Все-таки, Ричард Валентинович, постарайтесь, пожалуйста, не только историю, а вот собственный анализ.
Да, хорошо.
Например, я понял.
Я сейчас,
знаете, ну дайте сказать конкретный вопрос.
Вопрос.
Вот этот переход от индивидуализма к коллективизму, да, на примере огорода, да, вот каким образом возникает коллективный инстинкт?
Очень хороший вопрос. Так. Значит, очень хороший. Вот, значит, ну, а про этого самого, значит, Младенского позже можно рассказать. Значит, про то, как он смог выкрутиться, когда систему не советской признали. Значит, он это делал постепенно. Ребята, эти самые, которых он забрал, сразу заявили открыто, что они перезимуют и разбегутся. Разбежаться было очень просто, потому что не было заборов, не было никакой охраны. Сотрудников там было всего он, завхоз, две воспитательницы и фаворит. Убежать никаких более того, Макаренко пишет, что они днем спали, а ночью уходили в город, в Полтаву, и там, значит, грабили. Одного из них быстро милиция приехала, добрала, потому что тот был на мокром деле, на убийстве завязан. Вот, значит, и для него была первая задача сделать так, чтобы они от него не убежали летом, как они обещали. Иначе все эти труды будут на смарку, бегут и все сначала, начинай и не бросай. Вот. Ему почему-то нужно было, другой бы плюнул бы и нашел. После того, как он был директором школы в Крюкове, и золотая медаль в Полтаве, в Крюкове, значит, директор школы успешной, большой железнодорожной, школа Куракина, депутат Полтавского совета, ну зачем ему там корячиться, жёлуди собирать там вместе с ними, так чтобы с голоду не умереть. Вот, значит, какая-то тут большая тайна за этим кроется. Вот, значит, и вот, тем не менее, значит, у него задача была, чтобы они не разбежались. И он придумал. Что он придумал? Он знал, что у ребят есть тяга к приключениям. И он стал придумывать для них приключения. Самое простое приключение, насущное, топить нечем. Помните, по поэме он ударил Задорова. Значит, за то, что тот сказал, идите сами рубите, много вас тут. Вы обязаны нас кормить, и, то есть, нечем топить, это ваша проблема. Вот он ударил якобы ему за это. А в своих выступлениях он по-разному комментировал. Когда его прижали в угол однажды, он говорит, что вы хотите, это художественное произведение, я имею право на вымысел, и вообще такого воспитанника по фамилии Задоров у меня не было. Никого не ударял, это я даже экзотики написал. А в письме к некой Миллер он пишет, без удара Задорова не было бы ни колонии Горького, ни Комона Дзержинского. Вот к чему верите? Кому он написал нарочно? Петпоэме или этой самой Миллер? Так вот, а дальше он как раз в этом письме пишет, что была чередой сплошных преступлений. Вот одно из них я рассказал, да? Значит, а лучше, кстати, они спаслись. Вот, значит, так, все захватило. Другое преступление, более позднего периода. Значит, он... Расширились угодья, ну, там пшеница, там ржи надо убирать, урожай, не хватает сил. Значит, решили купить жатку. Вот, значит, денег нет. И что они делают? Значит, они взяли на прокат двух коней в госконтроле, ну, считайте, у прокуратуры. Значит, и вот, когда был праздник урожая, нужно было этих коней вернуть. Значит, был этот самый начальник, выступил там с речью хорошей, похвалил их, вот, а ему дали прокатиться на жатку первому. Вот жатка у нас новая, и он, значит, едет и жмет эту самую рожь там или что. Так вот, все аплодируют, потом говорит, ну теперь пришло время отдавать коней. Ему дают, подают одного коня, а их же было два. А где второй конь? Макарь говорит, так мы же на нем сейчас проехали. Как я на нем проехал? Я на коне не ехал, я ехал на жатку. Ну, ваш конь превратился в эту жатку. А рядом гости и смотрят, как поведет себя этот начальник. Знать ничего не знаю, давай жатку или мы на тебя, так сказать, дело заведем, жулик, самоуправство. Тот покраснел, посмотрел по сторонам и объявил, что премируют конем за хорошую работу в колонии. Проходи, это авантюрист. Ну вот. Преступление, не преступление, да, на грани все это было.
Ричард Комитетович, вот да. Все-таки отвечая на вопрос Аркадия Ильича, может быть, вспомнить эпизод с Тифом.
Да. Вот сейчас. Так как... вот, значит, приключения, дрова. Я же про дрова начал. Вы думаете, местное население покупало, ходило дрова? Нет, они же все ходили в лесу, рубили дрова. И более того, Макаренко пишет в письме инспектору, не дали ни пуда дров за 2,5 года. Говорят, его начальство педагогическое, живете в лесу, воруйте. Как я буду жулика воспитывать, если я с ними буду ходить воровать дрова? И он что придумал? Он договорился с лесниками, что они будут вылавливать браконьеров. Вот оно приключение. Они, значит, в лесу слушают, ну, бегают по лесу, слушают, где там стук топора, приходят туда, окружают порубщика. И, значит, это самое, для первого раза просим, только топор заберем у тебя, а если, значит, еще раз, то мы тебя отдадим, значит, акт оставим и отдадим это самое. А лесники за это им давали какой-то сухостой, то есть то, что брак какой-то, который можно топить. Таким образом, Макаренко убил двух зайцев. Он для ребят приключения обеспечил, и общественно полезное дело, совместное, и в то же время решили проблему с дровами. Дальше. Следующее приключение, значит, они голодают, конечно. Вот, значит, хотелось ребят подкормить. Все-таки то, что там по погребам, это не очень легитимно. Что Макаренко придумает? Он берет бумажку в милиции, разрешение на борьбу с самогоноварением в различных там формах закона. Значит, они с этой бумажкой идут по деревне и нюхают, где пахнет самогоном. Заходит туда, стучатся, заходит, ой, милые гости, заходите, от вас тут самогончиком пахнет. Нет, это пахнет от соседей, а вы за стол садитесь, тут вот, значит, покушайте туда-сюда, а потом пойдете искать, кто там самогон будет. Пока они там едят, кто-то из ребят успевает обнаружить самогонный аппарат. Нет, там из первобутылочки, да, это что, это огуречный рассол. Они все по очереди дегустируют этот рассол и приходят к выводу, что это самогонка. Комиссия решила, что это была самогонка. Дальше. Вот, значит, закусили, выпили, потом нашли самогонный аппарат, его разбили. И сказали, что в следующий раз, если у тебя найдем, то уже к тебя придем в милицию, или там опять же будет так. Пока, так сказать, прощай. И, да, и он пишет этот поэме об этом эпизоде, и пишет об этих эпизодах, пишет, что иногда в один день мы уничтожали до 6 самогонных аппаратов в разных избах. А вот в избе у председателя сельсовета тоже был самогонный аппарат, а они к нему не ворвались и не разбили. Потому что он вышел навстречу и дал понять, что если, так сказать, они такое себе позволят, то у них будет проблема с советской власти. У других, пожалуйста, а вот у него нельзя. Так вот, значит, ну, они, так сказать, пошли на компромисс. Урок компромисса Макаренко преподал, так скажем. Вот, дальше, еще приключения. Значит, вот он их накормил, напоил. То есть, кто голодный, шел в этот рейс, и там, значит, он наверняка покушает. Вот, уже испробованный метод. Дальше, значит, еще один какой-то. Значит, даже в педагогической поэме есть эпизод, я ужасно удивился, в фильме, я имею в виду, это в 57 году, я был школьником, но я страшно удивился, как это так? Макаренко создает сторожевой отряд и вручает колобальный револьвер и посылает на дорогу командиров. Как это, оружием, так сказать, личное оружие отдать, так сказать, бывшему бандиту на дорогу? Это же опасно, когда вот сейчас бы кто-то послал бы бороться с бандитами, с каким детским домом, что с начальником бы сделал, даже если без оружия. Да вообще, сама мысль такая, уже, так сказать, дисквалифицирует, прогонит навсегда, лишат права на работу. Так вот, он посылает, а Колобан пишет, как вспоминал, Макаренко не всю правду сказал. Отряд-то был ночной, ночью на дорогу ловить бандитов с револьвером. Приключения? Да, приключения. В одиночку можно? Конечно, нельзя. Вот тут про коллективизм. Конечно, группы должны были идти. Тут, конечно, взаимовыручка, безусловно. Вот, и бандит владеть. Да во всех этих операциях нужна была, а в одиночку это невозможно делать. Дальше. А кто предводитель? Макаренко, между прочим. Он же главарь. Кстати, Макаренко не стесняется, говорит, пишет в письмах, там, в переписке. Меня тут все начальство вокруг называет главарем банды. Да. Вот так вот. Значит, и... что? Значит, даже ночной. И пишет. Я никак не мог понять. Макаренко в одном из писем пишет. Я научился спать через ночь. Я думаю, спать-то через ночь зачем? Дети спят. Ну почему в это время нельзя здесь спать? Оказывается, он спал через ночь для того, чтобы ходить в рейды на дороге ночью бандитов ловить. Вот, оказывается, для чего научился спать через ночь. Многие педагоги такой навык себе вырабатывают. С такими целями. А он, да. Вот. Поэтому, значит, вот, и бывают случаи, вылавливают. А однажды случилось, что ехал за продуктами, вдруг не возвращается, темнеет, колобальный смекнул, вот, значит, недаром главарем большой банды был, взял несколько хороших хлопцев, кто посильнее, и навстречу. И что он видит? Макаренко связан, стоит у дерева, значит, и из его телеги перегружают два бандита в свою телегу. Колобалин их на горку, тут же им дал задание, криком, со криком, свистом, молниеносно с горы на них. Этих несколько человек, тех двое. И, значит, те не успели опомниться, как их окружили, выхватили у них винтовку и, значит, связали. Макаренко развязали, Антон Семенович еще журить стал. Вы что, с ума сошли? У них же заряженные винтовки, вы могли же это, под пулю попасть. Вот так вот получилось. Значит, и вот приключения, да, конечно, приключения. И вот это продолжалось довольно долго. Значит, во всяком случае, когда наступило лето, никто не разбежался. Но случилось еще одно событие, вот Наташа мне уже напоминала. Вот, весной случился тиф. Три в одном флаконе. Сыпной, брюшной, возвратный. Макаренко пишет, все заболели, кроме педагогов и лошади. Вот, и значит, что делать? Топить? Распилили все, что можно было, значит, деревянного распилить, чтобы было тепло. Дальше, значит, кормить, кончились продукты. Все дороги засыпаны снегом. Врача привезти невозможно. Детей везти тоже невозможно, сугробы. На дорогах трупы валяются. Кости обломаны, там лисы, значит, это ужас. Так вот, и, значит, он свое пальто, которое он купил, работая директором, школы, там приличное было жалование, хорошее пальто, пошел поменял там на продукты. И вот дальше самое интересное. Колобалин пишет, когда кто-то терял сознание и был при смерти, Антон Семенович снимал с себя шинельку, которая там была старая, значит, ему пришлось в ней ходить, значит, ложился в постель к человеку, который в бреду, и пытался отогреть его теплом собственного тела, укрывшись шинелькой. Колобанов пишет, иногда так же поступал и я. Иногда. Значит, об этом же событии в своих воспоминаниях, у нас в музее она есть, эта книжка, но никто из музеев, у нас в музее не читал, потому что никто не знает украинского. Я вот взял с помощью компьютера перевел. И там любопытные есть несколько эпизодов Григоровича воспоминаний, которые с Макаренко работал и до колонии, и после коммунизированского работы. Она пишет, что по поводу этого случая, что, значит, Макаренко... Значит, организовал им, когда потеплело, сделали специально такие кузов на санях и по 8 человек отправляли в больницу. И вот он в больнице, а больница переполнена. Стал договориться с сестрой, чтобы этих всех ребят поместить в одну спальню, чтобы он мог приезжать их навещать. Она говорит, невозможно. Он сказал, тогда я вам, если вы это сделаете, я вам дам мешок муки. Вот. Она это сделала. Откуда он взял мешок муки, неизвестно, но он действительно мешок муки дал. И она у него спросила, это что, взятка? Он говорит, нет, это не взятка, это премия. За то, чтобы, значит, они были вместе. Вот так он умел их навещать. И вот Григорович пишет, что когда случилось чудо, никто не умер. А когда они стали поправляться, они все... Промеж собой стали называть Макаренко не Антоном, а стали называть Антом. Отцом. Наступило лето, и ни один не убежал. Вот вам набор средств, как он добился, что они не убежали. Сперва сквозь пальцы смотрел, когда грабили. Потом он, значит, это самое, с ними устраивал приключения, которые в некотором смысле сомнительны с этими самыми самогонными аппаратами, приключения с бандитами. И, наконец, вот это самопожертвование, он ничем помочь не мог, только умереть с ними. Но он дал им понять, что эти умирать будем вместе.
А Григорович мама была. А? Она тоже Григорович, Елизавета Федоровна, она для них была как мама.
Да, а ее они мамой называли. Вот так. Поэтому, когда наступила весна, лето, и можно было убежать спокойно, ни один не убежал. Я думаю, применив такие средства, и сейчас мог бы любой педагог добиться такого же результата. Но я бы хотел увидеть, какой педагог на такой комплекс мер будет способен.
Нет, уголовщина.
А?
Уголовщина же была...
Знаете, кто...
А он сам пишет... Ну, вот... Сеть сплошных преступлений, но без этих преступлений не было бы колонии Горького и дальнейшей славы коммуны Дзержинского. Получается, цель оправдывает средства. Макаренко пишет, что я считаю воспитательным то средство, которое ведет к цели. Кто-то может сказать, что это пахнет иезуитами, цель оправдывает средства. Но Макаренко вам на это ответил, если быть иезуитом, спасет жизнь детей, я буду иезуитом. Я думаю, он так бы ответил. И я так вам отвечу, что если такая ситуация, я стану иезуитом. Потому что жизнь человека, ребенка, она дороже, чем любые законы. И Макаренко их приступал, и много раз в жизни. И не только он их приступал в это время, но он их и позже приступал. Но надо уметь приступать законы так, чтобы тебе потом еще спасибо за это сказали. Вот, и, значит, и надо сказать, что вообще вся его система, ведь его же систему признания советской, вот я сейчас к этому подошел, только позже.
Можно еще...
Не советской, но ведь его не в тюрьму отправили. Нарком внутренних дел Балецкий проигнорировал решение этой межведомственной комиссии. А Макаренко немножко даже, это самое... немножко даже как-то это вот молчаливое такое его игнорирование смутило. И он обратился письменно к правлению коммуны, значит, написал, что я не могу так работать, потому что против меня пишут газеты. Представляете, какое издевательство. В день приезда Горького в партийной газете городской появилась карикатура, чемпион хулиганства, где Макаренко изображен с выпученными глазами, сжатые кулаки, тут, правда, плохая фотография, но разобрать можно, вот она. Значит, знаете, Горький приехал, а вот такое все читают жители города, его воспитанники тоже.
А какой это?
Такой карикатуры, 28-й год. Так вот, и он пишет, что мои воспитанники читают газеты. Знаете, вот воспитанники такую карикатурку, так сказать, в газете, да? Другое дело, что они уже знали Антона Семеновича, и я думаю, что... Но ведь дело в том, что у него, он в это время руководил двумя учреждениями. Еще колонией Горького и коммуной Дзержинский. Он писал жене в письме, она отдыхала, значит, я устал ездить 3 дня в неделю на телеге в одну сторону от центра города, а 3 дня в другую, то есть в колонию Горького, в Куриш, или, значит, вот в другое место, значит, где была коммуна. Вот. Так он двумя руководил, и там дети читали вот это, и педагоги читали. Вот, значит, и попросил, чтобы его уволили из коммуны Дзержинского. Но он очень четко рассчитал, хотя блефовал, тут это, знаете, это такой был шаг, где, так сказать, действительно могли уволить. Это же все-таки не хухры-мухры, когда институт университетской педагогики, нарком образования и комсомол, и пионеры все за то, чтобы, так сказать, что это не советская система. Нарком должен был на себя лично ответственность взять. Так вот, и Макаренко, не будучи уверен, что нарком устоит в этой своем, так сказать, таком молчаливом непризнании этого решения, он играет ва-банк, он пишет, да, он пишет такую бумагу, и, значит, это самое, у него спрашивает правление, а что вы хотели, Антон Сергеевич? А я хотел, чтобы вы документально, официально выразили мне полное доверие, или я увольняюсь. И тогда за подписью наркома официальные документы ему дают. Нарком, может, и не хотел, может, хотел как-то догладить. Потому что тут же, это же документ, по которому Скрипник, бывший прокурор, может жаловаться. Это что, нарком такое делает? Хоть и внутренних дел, но не все же ему позволит. Как это так? Мы решили, педагоги, тебе решили, министр решил, что, так сказать, не советская система, он что тебе позволяет? Ну, правда, это нарком был член коллегии НКВД в Москве, так сказать. Он был не просто нарком. Но все равно это был гражданский поступок со стороны Баринского. Так вот, и Макаренко, вот как психолог, точно все рассчитал. А как Баринский стал его вообще, так сказать, откуда взялась коммуна Дзержинского?
Простите, да. А вот Ирина вот хорошо вспомнила, да, про театр. Вот отвечает опять же на ответ Аркадия Ильича, что сплачивало ребят. Театр, огромная же роль, когда вот эти приключения с самогоноаппаратами,
да, кончили. Правильно, вот, совершенно верно, театр. Наташа. Опасны были приключения, Макаренко понимал, что он с огнем играет. Поэтому он придумал еще более страшные преступления, даже с убийствами, со взрывами, но на сцене. И чтобы это было ребятам достаточно, он спектакль организовал еженедельно. А чтобы больше было кайфа, у них, они под зрительный зал оборудовали, большая у них была мельница, 4-этажная паровая, и там был огромный зал, сарай, где летом зерно держали, а зимой, значит, там умещалось 500 зрителей. Ставили буржуйки, чтобы тепло было, и вокруг этих буржуйки садили зрители. Так вот. И спектакли были, Макаренко и Колобай часто играли главные роли. И вот тут что еще очень важно. Не хватало часто актеров, и они приглашали местную молодежь, и те охотно играли роли в этих спектаклях. Поэтому массовка была не только колонистская, но еще и сельская. И что еще интересно, зрители стали требовать, чтобы они продавали билеты. Почему? Потому что это кулаки в основном были-то. Те, кто побогаче, они имели возможность купить и всю родню привезти. Хоть и 500 мест на всех не хватало. Так вот, значит, боролись за эти билеты. Так вот, значит, Макаренко деньги бы не помешали, были довольно большие деньги, 500 зрителей-то, да и каждую неделю. А он это не пошел. Почему? А потому что он придумал другое. Он связался с милицией, и они ему еженедельно присылали рапорт, сколько в каких деревнях пили и дрались. И он по коэффициенту драк и попоек выдавал билеты. Где меньше дерутся и где меньше пьют, туда больше билетов. И милиция удивилась, меньше пить стали и драться. Да других развлечений у них никаких не было. Вот здесь сколько он зайцев сразу убивает, и борьба с пьянством, и передружил сельскую, ну, и молодежь, так сказать, с ребятами, и, так сказать, какие-никакие навыки в театре. Все спектакли он сам сочинял, эти самые сценарии, причем текст они не писали. Это был то, что позже называли театр по-терскому. Известна фабула, а дальше играем на сцене ну как бывает, театральных институтов, эти самые, как это,
институты,
да? А дальше идут экспромты сплошные. Макаренко пишет, что самая большая была беда, когда есть приходилось актерам. Они так много любили трепаться за едой и растягивать эту процедуру, вот, и требовать добавки, так сказать, что приходилось ему как суфлеру, суфлерской бусы жрать, что пора уже эту цену закруглять. Вот. Однажды, говорит, я горел, но меня вовремя потушили. А чтобы взрывы были хорошие, там был шумовой отряд, который сделал, например, такие вещи, чтобы изобразить взрыв. Жесткий человек стоит за кулисами, во рту керосин, а в руках свечка. А другие стоят с кувалдами и много стекол. И вот когда по команде должен быть взрыв, одни бьют кувалдами по стеклу и летят какие-то эти самые осколки, а несколько человек дуют на свечку и в зал, так сказать, клубы огня и дыма. Во рту керосин бы не пробовали на свечку дуть, а у него это считалось нормальным делом. Так вот,
а вопрос,
да. Так вот, вот с помощью театра он компенсировал. Дальше вопросы.
Да, вопрос, пожалуйста.
Ричард,
да.
Я присутствовал на 70-летии, на юбилее Макаренко, когда президент России... Президент Академии педагогических наук СССР, да?
Кто тогда был?
Каиров.
А так?
Так вот, Каиров говорил о своем споре с Макаренко. Вот здесь еще теплится вопрос индивидуальное и коллективное. А как примерить этот вопрос... ну, скажем, до августа 1991 года, когда в киноискусстве у нас уже этот вопрос как-то предчувствовался, и форцовщики представлялись на экране как непонятные субъекты для действительности, спрашивалось у поимщиков их. Зачем они это все делают, эти форцовщики? Непонятно, куда они лезут. Так вот, примерив этот вопрос индивидуального и коллективного, на тот момент не только в искусстве, но и перед многими стоял, а сегодня как?
А что Каиров?
Каиров? Ну, это особый вопрос. Он ставил вопрос так. Макаренко утверждал, делал упор на перевоспитание. А Каиров говорил, а я на воспитание. Значит, так вот, вопрос этот, как примерить на себе и тогда, и перед... августом 1991 года, и сейчас каждому, как примерить этот вопрос, коллективно и индивидуально, есть основной вопрос.
Спасибо.
Вопрос, конечно, не прошу.
Подождите, дайте добавить.
Значит, по поводу, здесь два вопроса.
Подождите, дайте добавить.
К этому же вопросу.
Да, давайте.
Будь добр, вот все-таки ты поднимись как-то над империей, да, которую ты очень интересно, увлекательно излагаешь. И она очень богатая, разносторонняя. Но поднимись, пожалуйста, немножко вот на уровень птичьего хотя бы полета.
Так.
Это ведь принципиальный действительно вопрос. И социалистической идеологии, которая, ну, можно сказать, тлеет сейчас и в нашем обществе, может, даже разгорается. Это и воспитание, это и этика, и психология. Понимаешь, здесь есть какой-то фундаментальный ген, который, видимо, не совсем достаточен, недостаточно силен в человеке, который методами, которыми пользовался Макаренко, вот ты говоришь о находках. Вот каждый раз это был какой-то ход, какой-то прием, какая-то догадка. Вот озарение, вот давай сделаем так. Но ведь это же, наверное, было методологически потом систематизировано,
обобщено.
Так вот, будь добр,
понял вопрос.
Какова методология перевода индивидуального в коллектив?
Понял вопрос. Значит, получается уже три вопроса. Значит, Самый простой ответ на первый, на вопрос насчет воспитания или перевоспитания. У Шацкого дети были нормальные в семье, там перевоспитывать не надо было, там просто надо было воспитывать. У Макаренко, если он из тюрем брал, тут неизбежно должен был быть этап какой-то, значит, ресоциализации, перевоспитания. Вот, значит, но сам же Макаренко писал позже, что с беспризорными и даже с теми, кто из тюрьмы, работать гораздо легче, чем с детьми семейными. У меня первый год действительно были там вот эти самые и бандиты, и беспризорники, потом у меня были просто сироты, а последний год в коммуне Дзержинской у меня были дети руководящих работников, чиновников, партийных в том числе. Вот это самая трудная категория, он пишет. Вот, так вот возникает вопрос, их надо было воспитывать или перевоспитывать? Казалось бы, они из семей. А он говорил так, когда приходили, ой, ради бога, возьмите, не справляюсь, какой-нибудь крупный чиновник, там даже профессор один своего ребенка, чуть не педагогик привез своего ребенка. Так вот, займитесь. Он говорил, ладно, я его возьму, но только чтобы 2 года духа вашего здесь не было. Не появляйтесь о себе, не давайте знать. И когда через 2 года они видели своего ребенка, они сражались совершенно другой человек. Так вот, поэтому, что касается, значит, методов и приемов. Макаренко, когда ему задавали такие вопросы в письмах, очень много однотипных ответов, где он пишет. Я не знаю, вот вы спрашиваете, как поступить? А я не знаю, какая в это время будет погода. То есть он давал понять, что такое большое количество факторов, даже как погода, может повлиять на то, какой совершить, так сказать, это самое действие. Поясню на примере, особенно на примере наказания, это будет понятно. Вот считалось самым крупным преступлением это драка. Это уже позже, кому не забыл. И вот однажды на теплоходе один ударил другого на глазах у публики, в столовой, там пустой консервный банк. Собрание и решили спустить его с трапа на первой же остановке. Так и делали. Макаренко пытался мол, хоть доехать до Харькова. Нет. Макаренко подчинился, его отправили. Как-то он сумел раньше коммунаров добраться до Харькова, подлизывался на вокзале, хотел помочь там подгружать, его отодвинули, пришел в коммуну, попросил собрание, выслушали и проголосовали единогласно не пускать. Второй случай. Очень скоро после этого парень ударил девушку. Можно было бы предположить, что наказание будет еще строже, потому что там парень парню равной силы, а тут парень девушку. Все ждут, как Макаренко решит. А он, значит, обычно наказывал каким образом? Прежде всего, арест. Это значит сидеть в его кабинете, может даже книжку читать на диване. Вот, Макаренко, так сказать, ждет, пока тот созреет, прежде чем начать с ним какой-то разговор. И вот, значит, этот провинившийся сидит, зреет и думает, есть воспоминания, а что бы он мне поручил одному разгрузить вагон с углем, я бы один разгрузил, только бы не выгонял. Макаренко начал работать, потом долго на меня смотрел и говорит, ну что, осознал? Осознал. Все, может быть, свободен. Вся коммуна будет. Как? Там выгнали, и он согласился, парень, а тут парень девушку при людях, там все прочее, и он ему простил ни за что, ни про что. И вот тут как раз поднимается очень серьезный вопрос о том, что такое наказание. Макаренко считал, что наказание – это не кара. Мы привыкли, что кара, закон должен быть, кодекс, уголовный, там все какое-то. И по мере содеянного... Как адвокаты действуют? Слишком большая мера наказания, за это надо скостить там срок. Суд несправедливо. У Макаренко в принципе такого быть не могло. Кодекса не было нарушений. Правила были, а нарушений не было. И как, за что, какое наказание не было. И наказывать, кроме Макаренко, не имел права никто. Правда, представить к наказанию мог Совет командира или общий двор. Но окончательное решение всегда было за центром, как он себя называл, за ним, за Макаренко. И в некоторых случаях он мог просто простить. Для него важно было, он говорит, что наказание должно разрешить конфликт. И если он чувствовал, что человек осознал, зачем же дальше его что-то
грубить, там мучить,
он уже, так сказать, осознал. Как это узнать? Значит, все воспитанники за все годы, сколько у него были, с кем мы встречались, говорили, что обмануть его было невозможно. Он мог выстроить и жулика по глазам определить. Поэтому, так сказать, никто не сомневался, что... Вот, значит, и вот, а тот, который так не умеет, тут уже большой вопрос. Так вот, значит, и он принципиально стоял, что не должно быть никаких кодексов, потому что надо изменить отношение к наказанию. Никаких кар быть не должно. Вот. А если, так сказать, кого-то исключали, то исключали, не, он исключал. Он пишет, что мне за все время пришлось расстаться, примерно 9 персонажей было за все годы. А Макар Никоведа любит сказать, ни 1% брака, то есть это самое, всех перевоспитывал. А он не скрывал, 9 человек я не справился. Вот, но давайте посчитаем, 3000, 9 человек, это сколько процентов будет, от меньше 1%, значит, будет. Так вот, и он не собирался говорить, что вот, я, так сказать, всегда решил. Нет, не справился, были такие случаи, да. Вот, значит, Колобайн от него уходил, потом вернулся. Вот, значит, так что... Вот у него в этом отношении, я считаю, он был далеко продвинут. Вот, я считаю, что, так сказать, наша современная этика до Макаренко в этом вопросе еще очень-очень далеко.
Можно? Так, простите, значит, одна маленькая по порядку введение. Подождите. Значит, огромная просьба, поскольку здесь запись камеры, представляйте, пожалуйста, задающие вопросы. Да, пожалуйста, Вера. Нет, там не слышно, только слышно вам.
Ирина Мисковская. Ричард Валентинович, естественно, вот из этой ситуации, которую вы описали, сразу встает вопрос о том, что не наказание, а покаяние. Покаяние, да. Начало новой жизни, христианское
этика. А с одного, два одного слова достаточно было.
Понятно. И пожалуйста, два слова вы еще не рассказывали аудитории, а его отношение с церковью. Очень интересно, то, что мы не знали.
Это тема книжки, два издания выдержала, я как-то не взял ни одного из них с собой, но в интернете можно найти. Так вот, называется «Православные корни педагогического опыта Макаренко, судьба подвижника его, значит, судьба подвижника». Так вот, значит, первое издание было «Народное образование», Кушнир напечатал, вот, под рубрикой «Центр вне школы работы имени Макаренко», а на другой странице написано «Центр вне школьных технологий», «Школьных технологий», это вот где этот самый Григорий, а, значит, так вот, а второе издание в Свято-Алексеевской пустыне, у них журнал, значит, православной гимназии, в третьем номере они дали немножко измененную редакцию этой же нашей книги. Вот, на эту книгу мы имеем уже два отзыва на оба издания, значит, этого самого архиепископа, сперва архиепископ, теперь митрополит, бывший летчик, офицер-подводник, митрополит Игнатий. Вот он нам уже, так сказать, два раза подписывал и два издания, значит, этой нашей книжки, читал, естественно, и, так сказать, не просто подписал. Вот, теперь мы могли бы ее напечатать и в каком-нибудь церковном издании. Но мы продолжаем над ней работать. Так вот, значит, вот покаяние, действительно. И вот это очень такой вопрос, действительно сложный, потому что педагогам, которые хотят работать по Макаренко, им очень хочется иметь кодекс. А кодекса нет. И тут они как бы не знают, что делать, потому что Макаренко пользуется огромным авторитетом, и все его наказания всегда, так сказать, воспринимались, какое бы наказание ни было, но, так сказать, как дар Божий. А как бы Иван Иванович накажет как-нибудь, еще без всякого кодекса, это еще вопрос, как отнесется коллектив к этому наказанию и все прочее. Тут действительно есть, вот, я считаю, слабое в некотором смысле место у Макаренко, но, значит, вот, но общую позицию он высказал, что конфликт, наказание должно исчерпывать, значит, это самый конфликт, а не усугублять его. Вот, и умел этим пользоваться.
А можно просто два слова о церкви в колонии?
А?
Можно два слова о церкви в колонии? Значит, и о людях, которые у него работали,
конечно,
которые
конечно,
не были...
Конечно, сейчас я вот про коммуну Дзержинскую, а я ведь не все рассказал про Колымгу. Да, кстати, вот когда говорят о системе Макаренко, то здесь вот, может быть, мне даже раньше надо, когда я только приступил к разговору о нем, надо было вот что сказать, что существует, например, книга «Несколько изданий педагогической системы Макаренко Марьи Петровны Павловой». Там по главам расписано Макаренко о труде, там о любви, о дружбе, о, там, об учебе, о чем угодно. Вот, значит... Много раз издали. Я с ней лично был знаком и говорил ей, Марья Петровна, почему вы вот это высказывание Макаренко поместили, а вот этих не поместили? Очень просто, потому что я помещала последние его высказывания. Я говорю, а Макаренко мог ли бы достичь успехов, если бы он руководствовался только вот тем, что вы поместили в последнее? Для него надо было еще дорасти до этого, надо было 16 лет опыта, или сколько там еще иметь, вот, 30 вместе с царским опытом, прежде чем он до такой истины дошел. То есть Макаренко рассматривала Павлова и большинство до сих пор макаренковедов как некую систему, которую можно изобразить графически, неизменную. То есть он вот ее строил до дома, а потом вот он выстроил. Вот это и есть система Макаренко. Такой системы не было, потому что у него все менялось ежедневно до самого последнего дня ухода его из коммуны. Все, ну, то есть не все, а многие. То есть, я неправильно сказал, все менялось. Нет, менялось не все, но что-то менялось. Что-то совершенствовалось каждый день. И в этом совершенствовании участвовал коллектив, потому что очень много шло инициатив от ребят. Потому что в отрядах были дежурные командиры, они менялись, обязательно каждый должен был. Макаренко был против того, чтобы была каста управленцев. Поэтому он пропускал через все комиссии, через все должности, всех по очереди, начиная уже с колонии Горького. И очень за этим следил. И еще им был придуман такой институт «Сводный отряд», тоже для борьбы с этим. Например, нужно там навоз какой-то куда-то грузить. Сводный отряд создается, значит, иногда назначали, чаще добровольцы. И назначался командир сводного отряда. У него в сводном отряде мог быть его же командир по основному отряду. Но в сводном отряде он должен ему подчиняться. Так же, как в основном отряде, этот командир сводного должен ему подчиняться. И он постоянно перетасовывал их роли. Чтобы он был и на разных руководящих, в разных комиссиях. То есть, чтобы не было, чтобы через школу управления прошли все. И не так, что вот семинар там 3 дня, а потом вы подчиняетесь. Нет, вот эта школа управления функционировала по системе чередования разных ролей на протяжении всех 8 лет в колонии Горького командира. Да, в колонии Горького было, он сам признал, было больше авторитарное управление. Да, он там как начальник, он там распоряжался и далеко не все, так сказать, полномочия он делегировал. Он играл в поддавки по мере созревания всех же командиров, по мере созревания общественного мнения. Он постепенно делегировал свои права и обязанности коллективу. И наступал момент, когда он мог далеко надолго уехать, и все как часы работало, потому что вот все функции, которые, так сказать, должен был иметь, выполнять он, в какое-то время выполнялись. Они, может быть, не могли только выполнять функцию, скажем, там взаимодействия с наркомом. Да, там вот еще с какими-то станциями. Это через него шло. Но все, что касалось вопросов самоуправления и производство, это шло через них. Они, например, могли на заводе решить, что у них будет лишний там выходной, или могли решить там, что лишнюю неделю они будут работать для того, чтобы заработать денег на летний поход, а потом, наоборот, у них там будет... Короче говоря, они даже производственные процессы многие решали коллегиальным образом. Вот, не только кто там будет бригадиром и так далее, но и даже вопросы, вот, связанные с продолжительностью рабочего времени.
И он говорил о 3 стадиях развития,
да,
коллектива.
Макаренко говорил о 3 стадиях, как на первой стадии необходима фигура диктатора, на второй стадии необходимо, значит, на второй стадии диктатор делит свои полномочия с какими-то, значит, функционерами назначенными. Вот, и делегируют им какие-то свои полномочия. А на третьей стадии наступает полное, так сказать, самоуправление, когда были, например, случаи, когда на общем собрании Макаренко лишали слова. И он подчинялся. Даже такое было. И он это культивировал. Вот, и еще я вам скажу такую вещь, потом, так сказать, может, и времени не хватит. Вот, значит, многих, может быть, будет шокировать. Макаренко, выступая, значит, портном выступал в последние годы своей жизни, когда был писатель, говорил некие вещи, которые при советской власти цензура, если печатала стенограммы, то убиралась. Так вот, например, что она убрала? Макаренко дважды я нашел в выступлениях издана книжка, аутентичное издание немцы готовили, а в Ельце издание небольшим тиражом, значит, писал, я за годы колонии человек 50 научил пить водку. Это советская врач убирала. И описывает, как тех, кто пришел в колонию, или, то есть коммуну, уже имея опыт и пристрастие к спиртному, да, надо сказать про куривок, Да, и у него спросили, как вы боролись с курением? А я с курением никогда не боролся. Я сам курил, и более того, тем, кому врач разрешал Шушневку, бывший воспитанник, то тем я покупал казенные папиросы, сигареты. Наказывать могли только за то, что брошенный окурок мимо урна курить, пожалуйста, если врач позволяет. А возраст не имел значения. Мог маленький курить, но если здоровенький. И наоборот, большому не давали курить, если здоровье не позволяет. Вот такой интересный подход. Так вот, научил пить как? Я, говорит, собирал часов в 11 вечера, посылал завхоза за хорошей закуской, садились за стол и начинали беседу. Но я предупреждал заранее всех, кто участвовал, считайте в рюмки, кто сколько выпил. По ходу беседы он спрашивал кого-нибудь, какая у тебя рюмка? Ну, тот говорит, например, третья. Запомни эту цифру. А что такое? Вот это твой предел. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, больше трех рюмок себе не позволяй. Я лично со многими воспитанниками на эту тему разговаривал. И они говорили, что им очень помогло это правило. Ну как не выпить на похоронах? Ну как не выпить там еще где-то? Но я знал, что у меня есть лимит, который я должен, так сказать, не превышать. Не превышал, и никогда по части опьянения у меня никаких проблем в жизни не было. Конфликтов и так далее. Вот многие ли педагоги учили пить? Где вы найдете, у кого еще? Я честно признаюсь, я не учил пить. Я боялся.
Ричард Валентинович, я просто напоминаю вам про церковь в колонии конкретно.
Хорошо.
Это
да.
Про ситуацию с мусульманами.
Да, часто задают вопрос, а почему Крупская на съезде комсомола в мае 28-го года огромной тирадой разразилась и призвала бороться с Макаренко, называя, что это, не то, это хуже, чем феодализм, это даже хуже, чем рабство. Бороться. И именно вскоре после этого и было вот тот самый документ, о котором я говорил, система советская, ну эти Крупская. А украинская же пресса растиражировала это выступление, во всех газетах это было, Крупская. А Крупская же авторитет была в то время. Так вот, значит, и начальник глав политпросвета, это ни много ни мало, это большое управление в Наркопросе. Так вот, и, значит, за что? Ей попался, ну, она по долгу службы должна была читать журнал, который назывался...
Народный учитель.
А?
Народный учитель.
Народный учитель. У нас в музее Макаренко есть этот выпуск, этот номер, со статьей Остроменской Надежды Феликсовны, который работал несколько месяцев у Макаренко в колонии Горького, ты в Куреже еще, клубным работником. Вот, она потом стала писательницей, журналистом, написала очерк, показала его Антону Семеновичу. Он попросил некоторые места убрать, смягчить. Она ему пообещала, ну как журналисты обычно делают, вкусные куски, они ни за что даже пообещают, но не уберут. Вот, у них это, они сами не в силах бороться со своим талантом. Вот, и даже когда понимают, что это опасно для кого-то может быть. Вот, и, значит, написала, оставила все, что было. Там были такие эпизоды, которые Крупскую, конечно, не могли не довести до белого коленя. Например, однажды, значит, приходят прихожане, а в Куреже оставался еще храм царских времен, значит, действующий. Кстати, ну, кто-то говорит, что Макаренко уничтожил этот храм, чего подобного. Этот, специально этот вопрос изучал, значит, макаренковед, доктор наук из Полтавы Ткаченко, и он точно определил, что храм действовал еще полтора года после того, как Макаренко вообще там не появлялся. Так вот, значит, и вот пришли прихожане, кто-то ночью побил много стекол, там большие окна очень были, вот, не как вот в Москве храмы с маленькими окошками часто бывает, а там большие такие, по-европейски большие окна, побитые стекла, вот, значит, Антон Тимофеевич сказал, не волнуйтесь, мы, значит, стекла вам ставим, вот, значит, а для того, чтобы было неповадно, значит, рыбить стекла в будущем, те, кто, значит, это делали, значит, будут наказаны. Вот, выстраивают всех, ждет, когда кто-то признается. Никто не признается, он мог бы пройти мимо строя и, так сказать, по глазам определить. Вот, но на этот раз он почему-то решил это не делать. Он сказал так, стекла били некоторые, то, что, значит, но звуки слышали все, не могли не слышать, но никто не остановил. Поэтому я решил, до тех пор, пока мы, значит, не скопим денег, чтобы вставить стекла, никто не будет есть мясо. Наложил тост. А их там человек 300-400. Никто. Тут же прибежали виновных, сразу нашли. Нас накажите. Оказались это мальчишки, которые накануне Чечни привезли. Вот для них православный храм был чем-то народным, далеким, ненужным. И решили, так сказать, ускорить процесс, значит, вот, расцерковления у нас в стране. Таким своим явочным пионерским способом. Так вот, значит, нас накажите. Антон Цвет сказал, нет, все слышали. Поэтому, увы, но, значит, никто не будет, все равно наказание остается в силе. И вот она дальше это написывает в очерке. А дальше она пишет. Вдруг проходит какое-то время, я слышу, кричат, ура! Что такое? А ничего особенного. В трапезе, ура, кричат. Я, говорит, выхожу на улицу, смотрю, все стекла вставлены. Иду в столовую, там мясо, значит, подали. Крупский читаю. В то время, когда идет борьба с церковью, когда награждают начальников колонии, которые разрушают церковь, купола скидывают, Антон Семенович, вообще наказать питанием, это всегда было на уровне уголовного преступления. Наказать питанием в связи с церковными этими делами, мотивом, это уже политическое преступление, идеологическое преступление. Вот, значит, усугубил он эту свою вину, так сказать, таким образом. Вот, значит, но кричали «Ура!» и церковь была очень довольна. Следующий эпизод. Приходит священник, жалобы, вот, наверняка ваши ребята на Пасху взломали дверь в храме, в алтаре устроили пьянку и похитили плащаницу. И дальше Макаренко пишет. Я точно знал, что это не наши ребята, но решил попробовать помочь. И вынужден был, как он пишет, открыть в себе способности Шерлока Холмса. Я дал команду собрать окурки. И по окуркам стал искать преступников. Кто в деревне что курит, молодежь. И найдены были преступники. И возвращена была плащаница. И довольный батюшка принес целую корзину пасхальных яиц в награду. Большую корзину. И Остромецкая это все пишет. Какой подарок Крупской? Вот она и говорит, это хуже, чем рабство. Хуже, чем феодализм. Христианство при рабстве все началось. Ну вот поэтому хуже. Значит, так вот, вот такие дела. Но после смерти Крупской Макаренко, выступая на одном из собраний, так совпало, что это был день похорон, призвал почтить память Надежды Павловны, Надежды Константиновны вставанием. Вот так. Встали, почтили память. Искренне ли он не имел к ней злобы и претензии? Или в нем действительно какие-то сработали, так сказать, действительно православные корни, я не знаю. Но во всяком случае, вот такой факт зафиксирован. Вот я его не беру сильно за это осуждать, хотя должен сказать, что я бы не стал бы призывать вставание. Вот как хотите. Лучше пойду лишний раз поисповедуюсь, но ни за что, никого призывать не буду. Да, так вот, я злой человек в этом отношении, я, Макаренко мог быть добрый. Так вот, значит, это показывает многое. Кто-то мне из Украины прислал, но я думаю, провокация. Фотографию, значит, из макаренковедов, телега, и там, значит, подпись такая на обороте. Значит, Макаренко около телеги, на которой собираются ехать светить куличи. А мне кажется, не похож на Макаренко человек, поэтому я как-то это решил потом как-то выяснить, насколько такое это могло вообще быть. Вот, значит, правда. Но был такой еще эпизод, интересно, об этом Крупская, по-моему, не писал в своей статье. Вот, то есть это самое Остроменское. Значит, пришел тот же батюшка и сказал, можно ли попросить ребят не ходить в храм? А что такое, хулиганит? Нет, пишет Макаренко, боже упаси, значит, слова этого батюшки. А что такое? А да вот один в храме встал боком к алтарю, а другой левой рукой перекрестился. Мне неудобно перед прихожанами. Макаренко на собрании выступает. Что, говорит, хулиганили? Да нет, ничего мы не хулиганили, неправда это. А что, говорит, я могу поделать? Если священник просит, чтобы я вам запретил ходить в храм, я должен выполнить его просьбу. Вот такие интересные повороты получаются. Вот. И, значит, я размышляю над этим, думаю, что дело не в том, что кто-то перекрестился правой-левой рукой. А ведь представьте, если у него было сотни было ребят, и если даже 50 человек войдет на службу в храм, и кто-то из проверяющих придет и скажет, что тут такое вообще происходит, храм закроют, потому что как это вообще? Это не принято уже в эти годы, в 28-м году, чтобы, так сказать, дети посещали коллективно, так сказать, богослужение. Священник сам испугался, его могут отстранить, так сказать, от этого дела, и, так сказать, пошел просить, чтобы не пускали храм. Вот, скорее всего, как оно получилось. Макаренко не стал сопротивляться. Ну, если так хотите, пожалуйста. Когда они первый раз приехали в Москву в 29-м году, я все думал, а почему Москву, а почему не Крым? Я же очень хотел скупаться к морю. А не потом у них было на Крым, Кавказ. Почему на Москву? А потом я догадался. Это же было первое лето после того, как Крупская выступила против него. И он, 90 человек, провел по Тверской, вот где мы шли, шел полк Победы. По центру Тверской.
27-й или какой-то?
В белых костюмах. 90 человек с духовым оркестром. До Кремля, победным маршем. И никто их не остановил, милиция останавливала движение. Вот тут он немножко реабилитировал себя в глазах перед Крупской. Вот она выступила, с этим надо бороться. А я вот победным маршем прошел. И они после этого побывали в Кремле, и посещали храм, все как-то ему удалось, там это сложно было добиться. И в парке Горького они дали концерт, духовой оркестр, и был один номер, которым они потрясли, так сказать, всех, весь зал встал. Значит, акробаты показывают что-то на сцене, вот, ну, номер как номер, вот. Но когда на руках одного, значит, это самое, один акробат взял на руки другого, тот вверх ногами стоит, произошло неожиданное. Тот, который стоял внизу, поклонился и пошел, а тот, который наверху, висит вот так руками вниз. Весь зал встал. Оказывается, кто-то придумал такой прикол, как теперь вы сказали. Для этого прикола пришлось купить много черного бархата, чтобы хватило всю сцену закрыть. И шить костюм одному акробату, третьему, из черного бархата с дыркой для наглада. На сцене, когда, значит, вот начался этот номер, один из них уже стоял на фоне черного бархата, его было не видно. А освещение было так, что не видно. Так вот, значит, а потом эти упражнения, и один, который наверху, переходит тихонечко на руки другого, который вот стоял, а то стоять долго с отвернутой рукой вверх, я вам скажу, я пробовал, ты вообще, постойте так долго, это же вредно, так сказать, для сердца и так далее, но он стоял, терпел. Вот, и, соответственно, значит, потом вот тот и стоял у него на руках, потом там занавес, и, в общем, как-то публику шокирует. Ради этого они довольно большие деньги ассигновали, чтобы только бархат купить. Ну, это прикол, настолько всем понравился Антон Семенович тоже. Он тоже был приколистом, так сказать. И вот это все тоже сплачивал, между прочим, коллектив. Вот, так что, а вот после этого похода в Москву, да, после этого Крым, Кавказ, там, еще куда-то по Волге путешествовали. Целый теплоход снимали и путешествовали. Вот, и причем не в походы подолгу, по 40 дней были. Мечтали в Париж. И уже подготовка была. Он хотел пройти в Париж, его же брат был в Париже в это время. И он хотел там, может быть, встретиться с братом и пройти, и показать брату, так сказать, свой строй. Несколько сот человек пройдут по Парижу в таким же строе, в белых костюмах, со своим оркестром. Все было на мази, но не выпустили их. Кто-то убоялся, там, так сказать, что вдруг кто-то бежит. В общем, не выпустили. Хотя финансово это все они были, не могли себя обеспечить и обеспечили себя бы этим там полностью. Вот, значит, ну, наверное, все-таки надо перейти к другим персонажам, потому что
нет,
у нас...
Нет, еще один момент, если нужно, потому что меня вот это очень впечатлило в том вашем рассказе, о том, как организовывалась вот семья из разного возраста воспитанников, и как они потом жили.
Да, Макаренко перебрал несколько разных вариантов построения отрядов. Разновозрастные, одновозрастные, по производству, на школе, по классам обычно, да? В пионерском лагере по возрасту делали, в который я ездил. Так вот, а он пришел в последние годы к идее разновозрастного отряда. И не просто разновозрастного, у него в отряде были, от самых, в каждом отряде были, отряд небольшие, человек по 15, от самых маленьких до самых старших раз. Были в отрядах по возможности работающие на разных производствах, а у них же были разные цеха. Вот, и электротрумен делали, фотоаппараты делали, вот, мастерские швейные, там много чего было. Так вот, и обязательно учащиеся в разных классах, естественно, раз разного возраста, и занимающиеся в разных кружках. Им было о чем разговаривать, потому что каждый был носителем информации интересной для всех остальных. И таким образом ребята, которые были в курсе в каждом отряде, в принципе, что происходит на разных производствах, что происходит в разных кружках. И, кстати, два театра было. Один театр классический, а другой был театр, ну, типа Капустника, такой больше импровизационный, похожий на то, что у них было в колонии Горького в первое время. Так вот, кружков было много, причем были и такие довольно кружки интересные, своеобразные. Там фото из Зои это как бы обычное, но у них был планер, они летали. И, кстати, он пишет, что из коммунаров 150 человек стали летчиками профессионалами. Это тоже не слабо, как просто ориентация. У них был кружок конный, кто-то по кавалерию пошел во время войны. Так, вот, значит, у них был кружок по изучению станков. Были любители, которые хотели в свободное время станки изучать, и такой был кружок. У них каждый день в театрах было, сколько, Наташ?
Две ложи, по-моему.
Билетов сколько? 31, по-моему, билет был в двух театрах каждый день. И вот они, лучший отряд, значит, чаще премировали, чем там отстающие отряды, походили в театр. Значит, и любопытно, что, значит, в театр брали целиком отряды, и, например, даже если кто-то провинился, он все равно шел как бы авансом вместе с отрядом смотреть спектакль. А вот в обратную сторону, значит, да, но иногда бывало, когда очень сильная какая-то провинция, Макаренко мог и не пустить весь отряд, так сказать, в театр, чтобы они там разобрались, значит, наверное, в тех случаях, когда, так сказать, кто-то чего-то упорствовал, и, так сказать, нужно было сразу, так сказать, не каялся, так скажем. Вот, в общем, он довольно гибко, значит, использовал все эти механизмы. Да, еще один момент, который надо сказать. Макаренко пишет, я был противником ранних браков. И вели специальную работу какую-то такую, там мальчишки были маленькие, которые, так сказать, их поощряли за то, чтобы они там шныряли по углам и смотрели, чтобы там парочки не скоплялись. Они там начинали телетели-тесто, их невесты разгоняли, так сказать, там влюбленных. Но, пишет, когда я видел, что действительно серьезные чувства и серьезная влюбленность, мы женили. И не только покупали приданы, а тем, у кого не было жилья, мы за счет коммуны покупали квартиры. Хотя это было очень дорого. Вот даже так. Немногим, но покупали. Вот видите, как против ранних браков. Однако же, вот нет у него какого-то такого догматизма, когда, так сказать, говорят, курить нельзя, все, курить на глазах у детей. Пить нельзя, а ребята видят, что учителя там... Выпившие идут после какого-то там...
Ричард Фетти, а вы Фетт взяли?
А?
Фетт.
Ой, слушай, посмотри в сумке.
Какой?
Ну, какой? Черешки. Я туда кидал. Смотри, посмотри. Зачем мне учить?
Извините, а там вот, ну, просто я совсем не знаю, там только мальчики, да?
Нет!
Или...
Нет, мальчики, девочки. Другое дело, что в отрядах они были... мальчики были отряд отдельный, и девочки были отдельно. Это да. Вот. Хотя в одном корпусе, да, в одном корпусе. И Макаренко пишет, что там 200-300 человек в корпусе, а ночью ни одного взрослого. Вахтенный стоит с винтовкой, и тот, так сказать, там, есть какие-то шорохи, должен, так сказать, там пойти посмотреть, что происходит. Вот, и стоял сейф у входа, дверь не заперта, но это для пущего поту, мне кажется. Вот, я не знаю, были там деньги на самом деле или нет, вот, сейф запертый. Так вот, это было по очереди, девочки дежурили, вахту несли. За спиной было знамя, вот, поэтому они как бы знамя еще охраняли. Вот, что там... Коммуна продолжалась, Макаренко был вызван телеграммой в 1935 году, не понимал, почему срочно через 2 часа выехать, и только попозже он узнал. Оказывается, в Харькове столицу перевели в Киев, Балинский с наркомом уехал в Киев, а местные НКВДшники уже подготовили, там уже был подготовлен арест Антона Семеновича. Балинский возвращается из командировки в Москву, интересуется Макаренко, а ему сообщают, что в Харькове готовят его арест. Балинский срочно отбивает телеграмму Макаренко, явится к нему лично. И Макаренко даже деньги какие-то не успел отдать, там он брал займы в бухгалтерии, вынужден был приехать. И Макаренко после этого в коммуне оказался, только один раз приезжал на юбилей через год коммуны, и зря, кстати, это ему могло очень боком это самое, обойтись. Так вот, и значит, Бальский ему дал должность, значит, помощника начальника только что организованного огромного отдела по детским колониям. Дело там в том, что было постановление там по просьбе этого, значит, Ворошилова об ужесточении карательного режима и, значит, в колониях и уголовная ответственность, наказание вплоть до расстрела до 12 лет опустили. И, значит, в связи с этим отобрали у наркомпроса все колонии, как не справившиеся организации, и отдали НКВД. В связи с чем НКВД целое здание на Украине отдал под этот отдел трудовой колонии, куда Макаренко был приглашен помощником начальника.
В каком году?
Это был 35-й год. И стал он, ну, что-то вроде референта. Макаренко пишет, работа Горького, работа скучная, бюрократическая, держит с разными проверками, и пишу доклады многочисленные для своих начальников. Вот, значит, единственное, что он там сделал, то, что ему нравилось, он устроил концерт художественной самодеятельности представителей всех колоний, в общем, шикарный получился концерт, кинохроника сохранилась, вот, кое-что, значит, можно даже увидеть в наше время. Вот, и был бунт в этой самой
подрабатывании колонии. Эти кадры можно найти в интернете, по второму каналу России показывали фильм. Как название фильма?
Я не помню. Вот, значит, и Броварик был
40-минутный фильм.
Там начальника связали, сбили, несколько человек убежали, Макаренко послали туда, значит, на выручку, когда и, значит, вдруг поступает донесение, что, значит, в Броварской колонии Макаренко открыл ворота, и воспитанники за территорией. Вот тут же на машине начальство едет, что он с ума сошел, подъезжают, смотрят, ребята белят стену. Вот, и подходит, спрашивает, а вы не хотите убежать? Вот, значит, это самое. А зачем? Ну, убежали же несколько человек, а они вернутся. А почему они вернутся? Ну, у нас такой замечательный начальник Макаренко, они обязательно вернутся. И вернулись. Так что там уже про Макаренко знали. Первое, что сделал Макаренко, он ликвидировал решетки. Значит, а там было даже решетки на заборе и здание на втором этаже за решеточные окна, и там была тюрьма внутренняя для наиболее трудных воспитанников. Сняли эти решетки, вот, и немножко позже Макаренко, выступая в Москве на заводе «Шарика подшипник», говорит, это мало кто знал, потому что то, что Макаренко работал в НКВД, все макаренковеды и его родственники замалчивали до конца войны. Нигде, ни в энциклопедии, нигде не было, что он работал. Чудом сохранились фотографии и публикации в газете «Шарика подшипник», где он тоже еще, это там НКВДшный. Так вот, значит, почему? А потому что все начальство Антона Семеновича, где он работал в НКВД в Украине, на Украине, включая Баренцкого наркома, через там две недели после того, как он оттуда уехал, арестовали, и Бальский в том числе, были расстреляны. Все его начальники, все его друзья. Поэтому и жена, и все друзья договорились нигде не упоминать о том, что он 18 месяцев проработал в аппарате НКВД. Вот, потому что это было опасно, значит, и могли... Вот, и действительно, его пытались арестовать и позже, но это уже, так сказать, особая история, как Шолохов его спасал от грозившего, так сказать, этой самой угрозы. Ну, самое главное, что смог пробиться к Сталину, там, записку подал вовремя, и вот, когда Сталин... Разобрались помощники Сталина, Бери, там, Ежов, с этим списком, половину уже расстреляли. Но Макаренко еще был не расстрелян. Поэтому действительно, так сказать. И что вот любопытно, вот Макаренко многослойный. Один слой Макаренко, значит, заставляет его ставить узелок в уголке со сменой белья и мылом на случай ареста. Другой слой Макаренко заставляет Макаренко заключать договора на написание кинофильмов и книг в разных издательствах. Третий слой Макаренко заставляет его, значит, предлагать свою кандидатуру в качестве заведующего Мосгорано. И четвертая кандидатура Макаренко, значит, заставляет его вести переговоры, значит, о том, чтобы стать директором одной школы. Вот, значит, то есть вот этот многослойный Макаренко одновременно, так сказать, действовал по нескольким сценариям на случай, так сказать, был готов, так сказать, к самому худшему, и в то же время было несколько вариантов,
какой из них получится, он сам не знал, но предполагал, что какой-то у него выиграет. Кстати, очень сильно попал в долги, потому что участились против него рецензии в прессе. Много очень было, в том числе даже и в «Правде» была против него рецензия очень жесткая. Вот, и, значит, ему приходилось очень много бороться. Кстати, много ответов некоторые его печатали, а некоторые отказывались печатать в его защиту. Вот. Особенно его напугала рецензия, вредная, значит, вредная книга для родителей. Он понял, в чем дело. Это был отклик на реакцию, на его рецензию, на книгу Натальи Гирей «Вредная повесть». Наталья Гирей...
Ой, Ричард Валентинович, на коммунарское движение не хватит времени, это слишком...
А мы после перерыва, я думала, нет?
Ну да, наверное, после перерыва, а про фотоаппарат уже закончить?
Ладно, про Наталью Гирей это потом да, можно рассказать, как ему отомстили за нее. Она была посажена после его рецензии, но вот ему дали понять, что его ждет та же участь. Так вот, вот значит, это самый фотоаппарат, номер 30683, труд коммуда НКВД УССР и Нижегородского. После ухода, после того, как Макаренко ушел из коммуны, значит, ее закрыли в 2009 году, название поменяли. Значит, можно купить ФЭД, но там написано комбинат, значит, имени Дзержинского. Не коммуна, а комбинат. Вот, значит, это было еще, но может быть уже и после Макаренко был выпущен вот этот конкретный аппарат. Трудно сказать, там что даты нет, это надо где-то в архивах смотреть, на какой год приходится какой номер фотоаппарата. Я думаю, что он в таком состоянии, что при желании, наверное, можно было бы и фотографировать, так вот и уже все цело, вот, но просто из-за долгого, вот, можно пустить по рядам.
Подождите, а можно я его сфотографирую?
Футляр лучше не снимать, потому что футляр уже разваливается, и можно потом просто его снова не одеть.
Коммуна была на хозрасчете и давала 5 миллионов прибыли.
Да, вот представляете, если Шацкий все-таки был на дотации, у наркомпроса. И только иногда ему приходилось там это туго, когда...
Да вот ему просто не дали
концерты давать. Да. Кстати, Шацкий хотел создать кирпичный завод. И местное калужское начальство сказали, что не дело педагогов заниматься кирпичами, занимайтесь детьми. Так что Шацкий в этом плане не хуже Макаренко, понимал, необходимость. Вот, как он говорил... высокотехнологичных производств. Но ему не дали. Макаренко в этом отношении удалось перейти, значит, в коммуне от швейной мастерской, столярной, через изготовление кроватных углов некоторое время. Да, нитки они начинали делать. Потом, значит, вот кроватные углы никелированные. Потом они стали делать электроинструмент, двери. И я говорю, что обеспечили Советский Союз в изобилии электроинструментом, которого до этого не выпускали, электросверлилки, электрошлифовалки. Мне говорят, разве можно оборонку обеспечить в изобилии? Я говорю, можно. Чем докажешь? Если оборонка разрешает излишки продавать на экспорт, значит, в изобилии. Раз она все не берет себе, раз продавать можно, значит, хватает для армии. Вот так. Это что касается электроинструмента. И вот второе, значит, это, кстати, вот завод электроинструмента был засекреченный, то есть туда только по пропускам пускали. А вот, значит, то, что на оборонку ушло. А фотоаппараты, в общем, это не было такой секретности. Ну, существует легенда, но я думаю, это совершенно правда. Как у них появился аппарат, приехал немецкая делегация, делегации было огромное количество. Вот, может быть, у Шацкого, правда, было уже 5000 делегатов к 25-му году, у Макаренко еще никого не было из иностранцев к этому времени. Так вот, значит, попросили пофотографировать, какой-то доверчивый немец дал свою лейку, через полчаса ему вернули, за полчаса успели разобрать, сфотографировать все детали и снова собрать действующий фотоаппарат. Продавали, да, выпускали ее без лицензии. Гостилик до сих пор не может простить ни Макаренковед безобразие, что они, значит, это самое промышленный шпионаж. Макаренко приучал к промышленному шпионажу. Кстати, и электросверлилка была тоже по австрийской модели, и тоже без лицензии выпускали. Так что Макаренко говорит преступление. Он даже с государством на пару преступлений совершал без лицензии, выпускал, так сказать, продукцию и спал спокойно. Вот. Так что, значит, вот этот аппарат можно посмотреть, пощупать. И сделать вид на другой фотоаппарат, что вы им кого-то фотографируете.
Можно сказать, вот, что Макаренко и Китай играют в
холестерин. Скажите, а у них налоги были...
А, вот насчет налогов. Хороший вопрос.
Льготы были?
Хороший вопрос. Макаренко умел предвидеть события и стелить соломки задолго до того, как эта соломка понадобится.
когда составлялись нормативные документы по коммуне Дзержинского, они же были не типовые, так вот, он туда заложил, и это прошло как совершенно спокойно, освобождение от всех налогов и поборов. Но какие могут быть налоги и поборы с детского дома, где 100 человек воспитанников, там в лучшем случае будут шить трусики там, ну и что-то такое. Какие там налоги и поборы? Но дотация же, она содержалась в первое время отчисления, сколько там, 0,2% от жалований чекистов. Всех чекистов Украины. Вы скажете, ну это не так много. Но если учесть, что вы к ним относились, к внутренним делам, строительный дорог всех, значит, всех, все пограничники и даже все работники ЗАГСа в Украине были сотрудники НКВД. И с них стремили вот эти 0,2%, поэтому, в общем, что-то постригали. Вот. А потом Макаренко пишет, что мы на какой, на второй или на третий год перешли на полный ход расчета.
Ну, при льготах. При налоговых льготах, да?
Да, при залоговых льготах освобождение от всех налогов поборов. А там у них уже миллионные цифры шли. И, конечно же, потом эти льготы когда-то отобрали. Вот, но на Макаренковский бег там хватило. Вот, так что он вовремя полагал. А поскольку это было законодательно все утверждено, то это долгое время было в силах. Когда-то потом. Потом вообще ее ликвидировали, и она превратилась в промкомбинат. Причем они юбилей какой-то отметили, стали работать на космос. У меня есть замечательный альбом, где одна страничка с хорошей фотографией посвящена Макаренко, коммуне, добрые слова. А дальше все, герои труда советского, постсоветского периода. А я когда там был, и рядом с заводом, где я спрашиваю, что тут делается, где делали фотоаппарат. А, говорит, теперь счетчики делаем. Фотоаппараты уже никому пленочные не нужны. Все. Значит, фотоаппараты из моды такие, вышли, электроника. А вот в этом доме что делают, там этажи невозможно посчитать. Огромная такая стекляшка. Вот. Но большие габариты, там много тысяч квадратных метров. А тут мы делаем какую-то начинку для американских ракет. Не слабо начиночку делают в таком огромном здании. Вот так. Больше они мне ничего не открыли, так сказать, военной тайны. Вот. Кстати, режимные предприятия, вот меня там, правда, по блату пропустили, вот, хотя, значит, туда просто отчет не пускать. Там у них есть музей, но не на этой территории, а на территории другого завода. Эту территорию занял тот завод, который был, и он же эвакуировался, а когда приехал, уже был занят другим, поэтому дали другую территорию. И поэтому музей на территории, которая никакого отношения к Макаренко не имеет. И вот на той территории другого завода теперь стоит памятник знаменитый, который стоял в центре Харькова, где Макаренко с ребятами. Его, значит, по решению градоначальника украинского поставили на задворках, стоит на заводе. Но, с другой стороны, хорошо, там закрытая территория, там никто его не поломает. А тут могут сейчас ничего на Украине делать, наверняка бы там поломали. Вот, так что, может, и хорошо, что его спрятали где-то на задворках. Вот. Меня с Наташей пригласили в прошлом году, в этом году не помню, приглашали или нет, значит, это самое, господа Соколовы, приезжайте на международную конференцию в Полтаве. Я там когда-то был единственный от России несколько лет назад, так мне там давали на пленарном заседании выступать от России без регламента, да еще потом в Ковалевку приехали, там второй доклад был. Вот, кстати, о, я там им задал вопрос, ух, я их поднаколол. Я говорю, вот вы тут местные жители, работники музея, там же у тебя большой центр, там десятки сотрудников мы этого музейного центра, вот, и на столетии Макаренко это все делалось. И, значит, говорю, вот я не знаю, я вам сейчас зачитаю письмо Макаренко, значит, а вы мне скажите, под какими окнами происходили события, которые я зачитаю. И я им прочитал, и тогда я пошел на решительные меры. Я вывел два отряда хлопцев, и мы дали кулачный бой мужикам. Мужиков было человек 20, а с нашей стороны было много энтузиазма. Значит, обошлось без жертв, только кулаки и шишки. Противник был оттеснен по всей линии фронта, это я наизусть. Победа была за нами. Дело пахнет судом. Судить будут, наверное, не нас, но ручаться не берусь. Я задаю такой вопрос. Кто-то из зала. Не может быть! Вы что говорите? Да разве мог Макаренко с детьми выйти и сбить каких-то мужиков? Вы что тут на праздник такой? Я им говорю. Вы кто? Сотрудник музея. У вас есть восьмитомник? Есть. Принесите. Советское издание. Принесите. Принесли. открывай страницу, читайте. Работники музея много лет получают зарплату, не дочитали до 8-го тома. А потом москвича обвиняют, что он там поклёв какой-то намокает. В общем, я их в лужу посадил. Как они меня после этого еще приглашают туда в Крым, не знаю. Потому что Качерка при этом был, так сказать. Но он даже радовался, пусть хоть теперь почитают немножко Макаренко. То... Музей как часто делают? Музейный работник часто знает, что экскурсанты на 30 минут говорят, максимум на час. А он знает на полтора часа. И на всю жизнь оставшуюся полутора часов ему хватит знать, чтобы получать зарплату. Это учитель должен какие-то уроки готовить. А музей же одно и то же, одно и то же. Это вот ваш музей, царевки, такие вечера там готовятся, гарантия. А вот другие-то музеи. Вот Морозову работает музей, Макаренко. Зачем ему знать начаться Макаренко? Когда полчаса, больше чем полчаса, никто не хочет слушать его. Вот так. Так что, значит, на чем я отбился?
Все, перерыв.
Вот, значит так, в перерыве можно не стать альбомы, только просьбу не уносить. Вот, значит,
вы знаете, можно сказать, Витя Валентинович, да. Совершенно неожиданно.
Подождите, здесь оказалось, пока перерыв.
Вот, дочка Михаила Николаевича, Елена
как?
Михайловна, да, Скарпина.
Ой, давайте поприветствуем.
Вот, и дочка еще одного из Скарпиных. Дарина Вениаминовна, вы знаете, через интернет, через внуков узнали. Вот, так что можно прямо вот задавать вопросы, вот здесь живые свидетели.
И еще к нам пришел писатель-макаренковед Гладышев.
Очень да, и вот ее книга «Дети большой беды», вот как раз Светлана Дмитриевна, вот она.
Вот,
ее книга здесь вот.
Вот. Так что, да. Значит, у нас для тех, кто решает, уходить или нет, я назову, так сказать, персонажа, о которых дальше должна идти речь. Дальше идет, пойдет речь об Игоре Петровиче Иванове и созданном им в русской коммуне и последовавшем коммунарском движению, в котором были сотни объединений. Дальше пойдет разговор о том, как выросшие студенты стали создавать педагогические отряды по стране, прокатилась волна макаренковских педагогических отрядов. Потом кто-то поженился и появились семейные физические клубы. Никитина были вдохновителями этого движения. Об этом и, значит, и Наташа, что у нас там еще в конце должно было быть? Да, ну и опыт Соколова, поскольку я тоже в этих делах участвовал, будет. Я приготовил сегодня ночью ролик, в котором, значит, сделал попурри из разных телевизионных передач, фильмов, документальных, значит, того, что звучало по радио, про наш опыт. Вот. Хотя там и не все правда, вот. Но мне не стыдно предъявить публике, по крайней мере, облегчит мою участь.
Игорь Валентинович, да. Можно вопрос?
Конечно, нужно.
В завершении.
Да.
Я вас вижу, видел на английских чтениях.
Да, я помню.
Помните. Скажите, будущее движение апассионариев реально для человечества?
Если будет будущее, то будут и апассионарии. Если не будет, я не знаю, кто будет
апассионарии должны создать.
На том свете, вероятно, будут, я не знаю, как это будет. Если кто-то будет, то на тот свет. Я бы это знаю, что там и как готовы.